Проповедь брата Бранхама – промежуток между семью периодами церкви и семью печатями. Эта проповедь произнесена вечером 17 марта 1963 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США.
Добрый вечер, друзья! Большая честь снова прийти сегодня вечером сюда, в Дом Господен, на служение. Я все еще смакую манну сегодняшнего утра, которая так сильно благословила нам душу Его великим присутствием. Так вот, а сейчас мы начинаем тему «Промежуток между семью периодами церкви и семью печатями». И сегодня днем я как раз разговаривал с одним из друзей, и, может быть, если Господь позволит этим летом, если Он не заберет меня домой, или и выберусь сюда, не поеду за границу или еще куда-нибудь, я когда-нибудь хотел бы снова затронуть семь последних труб. Понимаете? А все это взаимосвязано. И там еще семь последних язв. И все это одно с другим переплетается, как мы со временем и увидим. Итак, сегодня, пока мы тут утихомиримся, возможно, я сегодня немножко затяну, даже как только я сюда приезжаю, я в Фениксе столько проповедовал и ни разу даже не охрип. Понимаете? Это так. И ой-ой-ой, я что, было сил проповедовал? И провел, по-моему, 27 служений, и не охрип. Но здесь такой климат, понимаете, просто-напросто никудышный, низина. Она есть низина, здесь просто плохие условия. И для здоровья, вы знаете, что я имею в виду, они никудышные. Да и вообще у любого проповедника, который постоянно говорит «больное горло». Один мой знакомый врач как-то раз посмотрел мое горло, все ли в порядке, говорит «ничего», говорит. У тебя просто мозоли на голосовых связках, говорит, это от проповедования. Ну, знаете, раз так, то мне это нравится. Мне намного приятнее стало, раз это от проповедования, понимаете? Для Царства Божьего это пожалуйста. Так вот, может, нам и не удастся носить на своем теле язвы Иисуса Христа, как Павел от побоев, но мы можем носить свои язвы от проповедования, жертвуя своим голосом, звучащим против неправды. Итак, мы рады, что нам уже не приходится претерпевать побои, в частности, до этого момента. Так что мы... Кто из вас здесь читал «Господа, который час» или, то есть, слушал «Господа, который час»? Это очень сильно меня обеспокоило. Если не слушали, то я хотел бы, чтобы вы как-нибудь ее прослушали или еще как-то. Не давало мне покоя, просто захотелось упомянуть об этом перед началом служения. Примерно неделю или 10 дней назад я был так встревожен, что просто я не проводил ни служений, вообще ничего, потому что я не знал, предчувствовал, что ничего хорошего это, наверное, мне не сулит, а я не знал, что именно это такое, так что я однажды рано утром я встал и отправился в каньон Сабина, а от дома это всего минут 30 езды, до или 40, до входа в каньон Сабина, потом идет дорога 50 километров в гору. Необычная местность. Там наверху я могу быть в пустыне, где сейчас градусов 30-35, а через 30 минут быть там, где 2,5 метра снега, понимаете, на вершине горы. Мы были совсем недавно в Фениксе, где было примерно минус 5, минус 2 градуса. Там был бассейн с подогревом, и люди купались. А примерно в 40 минутах езды оттуда было 40 градусов ниже нуля во Флагстаффе. Видите, вот такая разница между верхними потоками и пустыней. И очень полезно для астматиков и других, но... И вот, отправился я в каньон и взобрался так высоко, как позволяли силы, и я спрашивал у Господа, сидя там наверху, что все это означает, и так далее. Я был как бы обеспокоен и просто не знал, что мне делать. Итак, когда я молился, произошло нечто странное. Я хочу быть честным. Так вот, может быть, я и заснул. Это могло быть похоже на транс, или это могло быть видение. Я более-менее склоняюсь к тому, что это было видение. С распростертыми руками я сказал: «Господь, что означает этот взрыв, и что это за семь ангелов в пирамидальном созвездии, которые подняли меня с земли, направляясь на восток? Что все это означает?» Я стоял там в молитве, и нечто произошло. И тут что-то упало мне в руку. И я знаю, что если вы не понимаете духовных вещей, это может показаться очень странным. Но что-то попало мне в руку. Смотрю, а это меч. И рукоятка была сделана из жемчуга, самого красивого жемчуга на свете. И гарда, вы знаете, где, по-моему, она для того, чтобы руки не поранились. Знаете, когда люди дрались на дуэли, была из золота. А лезвие меча было не очень длинным, но оно было острым, как бритва. И сияло блеском серебра. Вещь невиданной красоты. Он тютелька в тютельку был мне по руке. Я держал его и сказал: «Какой он красивый!» Я смотрел на него, я подумал: «Но знаете, я ведь всегда боюсь мечей». Я вообще-то рад, что не жил в те времена, когда их применяли, потому что я боюсь ножа. Итак, я подумал: что же я буду с этой штукой делать? Держу его в руке, и откуда-то голос: «Это меч самого царя». И потом это оставило меня. Но я не мог понять, что это означает, это меч самого царя. Я подумал, если бы было сказано «меч царя», то, может, я бы и понял. Но было сказано «меч самого царя». Так что, может, я и неправильно это понял, но я подумал, есть только один царь — это Бог, а это его меч. Острее меча обоюдоострого, понимаете? И «если прибудете во мне, и мои слова, понимаете?» И я подумал на дуэли, понимаете? И как я ни единого слова в этом не смыслю, но, то есть, ни единого приема дуэли, но, насколько я понимаю, дерутся на меча, а потом, наконец, мечи, если они скрещиваются, у тебя с врагом мечи скрещиваются вот так, тогда все зависит от силы дуэлянта, потому что, понимаете, его меч направлен мне в сердце, а мой ему, но они сцепляются, когда наши шпаги ударяются одна о другую, и вот они наносят удар. И тогда мечи сходятся вместе, один пересиливает, и мечом прямо в сердце. Поэтому нужно, несмотря на то, что меч — это слово, необходима рука сильной веры, чтобы держать его, вонзить его в сердце врага. Так вот, не знаю всего этого, но просто все, что я получил от него, что я могу рассказать, я вам рассказал. Так что это, знаете, по-моему, это разве наш Господь не сказал, что Он рассказал все, что получил от Отца, и не скрыл ничего? И поэтому... И мы будем так делать, когда что-то будет происходить. Так вот, если вы будете очень мудрыми и будете молиться, я уверен, что очень скоро вы кое-что поймете. Вот, нечто, что, я надеюсь, открывается. Так вот, в этой книге, давайте сейчас все откроем пятую главу этой книги, которая называется «Откровение Иисуса Христа». Так вот, завтра вечером... Первая печать. А первые четыре печати начинаются с четырех всадников, по одному в каждой печати, атакующих землю. И, скорее всего, они не займут много времени, разве только после того, как мы пройдем примерно понедельник, вторник, среда, четверг, наверное, а потом, наверное, шестая и пятая, шестая, седьмая печати, скорее всего, займут очень много времени. Поэтому, может быть, у вас будет немножко времени чуть-чуть отдохнуть. Мы намерены начинать здесь служение, по-моему, в 7 в будни по вечерам, а я должен быть на платформе ровно в 7:30. И тогда мы сможем расходиться к полуночи. Так что... Я затянул сегодня утром на целый час. Я не нарочно это сделал. Я просто... Я не знаю, когда, потому что... Я не знаю, кто такой первый всадник. Я не знаю, второй, третий, четвертый, пятый, шестой или седьмой печати. Я до сих пор я не знаю. Понимаете? Я просто полагаюсь на Него. Именно поэтому старался на этой неделе по благодати Божьей помочь, веря, что если вы поймете глубины... Знаете, в видениях нельзя ничего открывать, пока тебе не будет разрешено открыть. Сколько раз вы слышали, как я говорил, «Зайду в дом, а вот здесь, наверное, будет лежать шляпа, и такой-то ребенок или еще кто-то не исцелится, пока ее не переложат вот сюда». Я не могу им сказать и переложить ее туда, я тоже не могу. Она должна быть переложена каким-то другим образом. Кто-то другой должен взять ее и переложить, и все должно быть на местах. Тогда это может быть открыто. Поэтому пребывайте в молитве. Так вот, прежде чем мы приступим к книге, давайте поговорим с Ним, склонив головы. Господь Иисус, мы совсем непригодные. Мы ни в коем случае не попытались бы приступить к этой священной книге в этот наисвященнейший час, когда души положены на чашу весов, назначенного времени, не попросив Господь, чтобы единственный, кто может открыть эту книгу, чтобы он прошел сейчас вперед, благословляя немощные старания слуг Твоих. Благослови Слово, когда оно будет звучать. Пусть оно исходит в силе Духа, и пусть духовная почва тех, кто алчит и жаждет познать праведность и познать волю Божью, пусть оно падет туда и принесет породу своему. Даруй это, Господь, да будет Тебе вся слава. Пусть алчущие и жаждущие найдут сегодня вечером в Слове пищу и питье. Мы просим об этом во имя Иисуса, о ком это откровение. Аминь. Так вот, теперь мы откроем пятую главу. Это не семь печатей, это промежуток между церковными периодами и семью печатями. Так вот, есть еще шестая глава. Вернее, была четвертая глава Откровений, и в ней как бы открывается нечто, что произойдет после вознесения церкви, что церковь возносится в третьей главе Откровений и возвращается только в девятнадцатой главе Откровения. Понимаете? Поэтому церковь не попадает на скорбь. Я знаю, что это наперекор практически всем учителям, с которыми я разговаривал, но не из-за того, что я специально несговорчив. Я хочу быть вашим братом, но я должен учить именно так, как я это понимаю, иначе у меня не сойдется, понимаете? Так вот, будет она возноситься перед скорбью или после скорби, я хочу вознестись вместе с ней. Это самое главное. Итак, об этих вещах мы просто предполагаем, потому что образования у меня нет, и я рассматриваю прообразы. Я смотрю и вижу, что есть или же что было в Ветхом Завете, которое является прообразом или же тенью нового. Тогда у меня есть какое-то представление о новом. Понимаете? Например, если Ной вошел в ковчег перед наступлением скорби, прообраз. Но еще прежде, чем Ной, видите, вошел в ковчег, Енох вознесся, понимаете, когда еще ничего не произошло, и Лот был вызван из Содома, еще до того, как обрушилась скорбь или разрушение. А Авраам вообще в нем не был, видите, прообраз. Но теперь мы прочитаем первый стих. Я прочитаю отсюда первые 2-3 стиха. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Вот эта книга. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. Полнейшая недостойность, недостойны даже посмотреть на нее. Ни один человек, нигде. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давида, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, посреди старцев, стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Здесь мы приостановимся на несколько минут, прочитав Откровение 5 до 7 стиха включительно. Эта книга за семью печатями открывается во время семи громов из Откровений 10, если вы помечаете. Давайте откроем на минутку Откровение 10, чтобы вам стало понятно, прежде чем мы вникнем в это. Так вот, это в конце времени, потому что, послушайте, «Видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком, над головою его радуга». Обратите внимание, это Христос. Видите, потому что он в Ветхом Завете назывался ангелом Завета, а тут он приходит непосредственно к евреям, потому что с церковью дело закончено. Понимаете? «Хорошо, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Вы помните этого ангела из Откровения 1? То же самое. Ангел — это посланник, а он посланник к Израилю. Понимаете? Церковь-то уже восхищена, понимаете? Вот. Вернее, вот-вот будет восхищена. Он приходит за своей церковью. Теперь смотрите. В руке у него была книжка раскрытая. Так вот, здесь она была закрыта и запечатана, тут она открыта. Она была открыта после того времени запечатывания, в которое мы углубимся сегодня вечером. Теперь книга открыта, книжка в его руке, в его... Она была открыта. О, как солнце, как столпы... Подождите-ка, давайте я снова начну отсюда и прочитаю. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И он воскликнул громким голосом, как рыкает лев. Мы знаем, что он лев от колена Иудина. Здесь он агнец, но тут он лев. Видите? И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Так вот, Иоанну было поручено записать то, что он видел. Поэтому апостол и пророк взял перо, чтобы это записать. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». Вот этого мы как раз и не знаем. Это еще должно быть открыто. Этого в Священном Писании нет. Того, что говорят эти громы. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руки свои к небу». Теперь послушайте. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небеса и все, что на них, землю, и все, что на ней и что времени уже не будет. Смотрите, вот тот стих, к которому я хочу подойти. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он начнет трубить, тайна Божия должна быть завершена, как он благовествовал рабам своим пророкам. Вот. Видите? Тайна этой книги за семью печатями будет открыта при возглашении послания седьмого церковного ангела. Понимаете? Седьмой ангел начинает трубить, и там записаны эти проповеди, и у нас оно есть в виде пленок и брошюр. Так вот, в начале возглашения послания тайна Божья должна завершиться. Понимаете? В то время. Так вот, мы увидим, что книга тайны Божьей не откроется до тех пор, пока не возгласится послание седьмого ангела. Так вот, эти мысли будут важны при печатях, я в этом уверен. Потому что все это целиком и полностью должно быть взаимосвязано. Так вот, она написана таинственно, потому что нигде, ни один человек не знает ее. Только Бог. Иисус Христос, понимаете? Так вот, но эта книга, таинственная книга, это книга искупления. Мы углубимся в это немного погодя. Итак, мы знаем, что эта книга искупления не будет полностью понята. Ее пытались раскусить на протяжении шести церквопериодов, но в конце, когда седьмой ангел начинает трубить свою тайну, он связывает все незакрепленные концы, в которых эти люди пытались разобраться, и тайны сходят от Бога, как Слово Божье, и открывают все откровение Бога целиком. Тогда вопрос о божестве и обо всем остальном становится ясным. Все тайны, семя змея и так далее, и тому подобное, должны быть открыты. Так вот, понимаете, я этого вовсе не придумываю. Это то, что это так говорит Господь. Я вам это читаю из этой книги. При возглашении послания седьмого ангела должна завершиться тайна Божья, благовествованная его святыми пророками. То есть теми пророками, которые написали слово. При возглашении седьмого церквопериода, последнего церквопериода, все незакрепленные концы, до которых пытались докопаться на протяжении этих церквопериодов, будут один с другим перевязаны. И когда сняты печати и открыта тайна, тогда сходит ангел. Посланник, Христос, ставит свою ногу на землю и на море с радугой над головой. Так вот, запомните, во время этого прихода этот седьмой ангел находится на земле. Точно как Иоанн возвещал свое послание в то же самое время, когда пришел Мессия. В те дни Иоанн знал, что он увидит его, потому что он должен был его представить. И мы понимаем из Писаний, из Малахии 4, что должен быть человек, как Иоанн, такой Илия, к которому может прийти Слово Божье. И он Святым Духом должен открыть все тайны Божьи и возродить веру детей в веру апостольских отцов, восстановить все эти тайны, до которых пытались докопаться на протяжении этих динамационных лет. Так сказано в Слове. Я отвечаю только за то, что в нем сказано, понимаете? Так написано, верно? Так оно и есть. Так вот, мы видим, что эта книга за семью печатями вот, является тайной искупления. Это книга искупления от Бога. Так вот, все тайны в это время должны завершиться при возглашении этого посланника. Значит, вот ангел на земле, и сходит другой ангел, сильный посланник. Видите, этот ангел был земным ангелом, посланником, а тут сходит с небес другой. Завет радуги. Понимаете? Это мог быть только Христос, в точности, как было в первой главе Откровений, стоящий посреди семи золотых светильников с радугой, с виду подобны камню яспису и сардису. И вот в 10 главе он возвращается, когда наступило время всем тайнам завершиться и печатям сняться, и возвещает, что времени уже нет. И он сказал, когда седьмой ангел начинает трубить, тогда тайны должны завершиться, и пора появиться ангелу. Мы где-то близко. Верно. Так вот, заметьте, в семи печатях содержится тайна книги. Пока мы не увидим, что скрыто в этих семи печатях, мы можем только догадываться. Ведь, как я вам говорил сегодня утром в своей небольшой проповеди в это утро о том, как Бог скрывается в простоте, верите? Мы точно все пропустим, если только это поистине не будет открыто и подтверждено исключительно Святым Духом. Понимаете? Если появляется пророк и говорит вам, что это именно то, а Бог этого не подтверждает, то отбросьте это, понимаете? Но каждую фразу все должен подтвердить Бог. Тогда это правильно, понимаете? Так что его дети будут следить за этими вещами, понимаете? И будут начеку. Заметьте, семью печатями на книге, этими семью печатями запечатана книга. Понимаете? Книга абсолютно запечатана. Вам это понятно? Эта книга — это абсолютно запечатанная книга, пока не будут сняты семь печатей. Она запечатана семью печатями. Так вот, семь граммов — это другое. Понимаете? А тут семь печатей на книге, и книга будет, печати будут сняты исключительно при послании седьмого ангела. Понимаете? Так что мы... У нас есть догадки, но истинное откровение Божье станет совершенным при том возглашении, подтвержденной истиной, а ведь именно так говорится в Слове. В то время тайна должна завершиться. И эта книга за семью печатями, не забывайте, здесь в пятой главе Откровения она была закрыта, а в десятой главе Откровений она открыта. И теперь мы увидим, что говорится в книге о том, как она будет открыта. И это станет известно только тогда, когда Агнец возьмет книгу и взломает печати и откроет книгу. Понимаете, Агнец должен взять книгу. Это сокрыто. Итак, помните, никто на небесах, никто на земле, ни Папа Римский, ни епископ, ни кардинал, ни пресвитер штата или кто бы то ни был, не может снять эти печати или открыть книгу, кроме Агнца. И мы пытались раскусить, и строили догадки, и спотыкались, и не могли понять, и поэтому мы все в такой неразберихе. Но есть божественное обетование, что эта книга искупления станет совершенно открытой Агнцем, и печати ее будут сняты Агнцем в последние дни, в которые мы живем. Так вот, И это станет известно только тогда, когда Агнец возьмет книгу и взломает печати, потому что, не забывайте, книгу держал в руках сидевший на престоле. И Агнец подходит к сидящему на престоле и берет книгу из его правой руки. Берет книгу. О, какая глубина! Мы постараемся по возможности разобраться в этом с помощью Святого Духа. Вот, мы зависим от Него, и позже мы увидим, что это происходит в конце времени, когда время истекло. Ни одна деноминация не имеет права на истолкование этой книги. Никто не имеет права ее истолковывать. Это Агнец ее истолковывает. И именно Агнец это изрекает, и Агнец раскрывает Слово, подтверждая Слово и претворяя его в жизнь. Понимаете? Точно. Заметьте. И она открывается только... Эта книга открывается только тогда, когда закончатся церковные периоды и деноминационные периоды, и когда времени больше нет. Понимаете? Она открывается только после того, как истекают церковные периоды и деноминационные периоды. Вот почему сегодня насчет этого такая неразбериха. Видите? Они подхватывают какое-нибудь ученьице и их заносят сюда, в сторону, говорят, вот оно. Другой подхватывает другое ученье, его заносят в эту сторону, говорит, вот оно. И каждый строит под видом этого деноминацию, так что теперь у нас сотни деноминаций. Но все же, при всем при этом, видя эту путаницу, люди задаются вопросом, что же есть истина? Но разве сегодня не так? Но при этом он обещает, что когда то время совсем закончится, прозвучит голос седьмого ангела, и тогда книга будет открыта. Понимаете? В то время. Так вот, не надо говорить, мол, никто, люди тех времен не спасены. Но ведь они не могли понять этих тайн. Как это Бог может быть в трех, и при этом Он один? Как это в Писании может говориться «крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа», а потом говорится «крестите во имя Иисуса», верите? О, столько всего! Как Ева, съев яблоко, может погубить весь мир? Верите? Как же все это может быть? Но обещано, что эти тайны будут открыты в конце времени. Эти неувязочки, которые на арену выходили эти великие воины, такие как Ириней и Мартин, святой Мартин, и Поликарп, и другие, Лютер, и Веслей, и все они, верите, как ведь они приходили и жили столько, сколько нужно было для того, чтобы как бы приносить свет и светить, но многие вещи они оставили во тьме. Затем наступил пятидесятнический период, как лютеранский период, и они разделились, вдались в крайности. Но все равно было хорошо, не говорю, что они были неправы. Они были правы, но остались неувязки, которые невозможно было объяснить. А потом, почему печати не были сняты, чтобы полностью открыть эти вещи? Понимаете? Но затем, в последнем периоде, все эти тайны должны быть постигнуты и розданы, и печати должен снять Агнец и открыть их церкви, и тогда времени уже не будет. Видите? Как чудесно! Значит, эта книга является книгой искупления, потому что потом в ней дальше, а позже мы поясним, как входят 144 тысячи и так далее, хорошо, то есть евреи. Так вот. Итак, Павел, давайте немножко почитаем. У меня тут есть несколько мест Писания, я думаю, что нам стоит их прочитать. Итак, давайте все вместе откроем Павел в Ефесянам 1. Вижу, многие записывают, у них блокнот, и они записывают места Писания, помечают их у себя в Библии для ссылки. Так что это прекрасно. Мне нравится, что вы это делаете, а потом придете домой, изучаете это, да? И если вы сами в этом разберетесь, тогда вы лучше это поймете. Понимаете, возьмите и разберитесь в этом, и попросите Бога помочь вам понять. Теперь давайте прочитаем место Писания, которое я здесь записал. Ефесянам 1, 13 и 14. Вот, в нем и мы, услышав слово истины и благовествование вашего спасения, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего до искупления выкупленного удела в похвалу славы Его. Видите? Так вот, пока у нас открыто Писание, давайте, видите, здесь сам Святой Дух является печатью. Святой Дух — это печать. А печать означает что? Законченное дело. Святой Дух является печатью для каждого в отдельности. И когда этот человек получает Святого Духа, тогда его время стенания закончилось. Видите, потому что это законченное дело. Как я раньше работал в железнодорожной компании, и мы загружали в вагоны банки и разную продукцию с консервного завода. Но затем, прежде чем вагон опечатывался, приходил инспектор и проверял, правильно загружен вагон или нет. Если нет, то при первом же столкновении с чем-нибудь все бы рассыпалось и разбилось, а ответственность несла железнодорожная компания. И этот инспектор все проверял, чтобы все как следует лежало на своих местах. Если нет, то он браковал вагон. Тогда нам надо было все заново перекладывать, пока инспектор не был удовлетворен. А уже когда инспектор удовлетворен, он закрывает дверь. Инспектор закрывает дверь. И инспектор ставит на нее печать, и тогда никому нельзя срывать эту печать, пока он не дойдет до места назначения. Вот что делал Святой Дух. Понимаете? Он идет и проводит инспекцию. Вот почему невозможно, чтобы у вас были эти вещи. Вы скажете, я говорил на языках, я восклицал, танцевал в духе. Это не имеет никакого значения. Понимаете, Святой Дух проводит инспекцию в этом человеке, пока он не будет полностью удовлетворен и будет знать, что он... Затем он опечатывается до своего вечного места назначения. Ничто на свете не сможет сорвать эту печать. В Библии вы записываете места Писания. В Ефесянам 4:30 сказано, «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня вашего искупления». Запомните это слово «искупление», хорошо? До того дня, когда будет открыта книга искупления, и искупитель придет востребовать свою собственность. Ничто не сможет этого сделать. Понимаете? Не огорчайте его. Оставайтесь, делайте то, что угождает Богу. Потому что книга запечатана. Вот, и вы запечатаны. Святой Дух сам по себе является печатью. Печать означает, эти слова я взял из словаря. Печать означает законченное дело. И когда снимается седьмая печать, тайна Божья, запечатанная в этих таинственных печатях, завершается в тот день, когда снимается эта печать, и тогда открывается то, что внутри нее. Если человек не знает, что в этом вагоне, говорит, там должно быть то-то. Там должно быть, он предполагает. Но когда срывается печать и открывается дверь, тогда мы заглядываем внутрь и видим, что именно там находится. Вы понимаете? А это будет сделано только в конце времени. Во-вторых, печать означает право собственности. Понимаете, на печати находится фабричный штамп, означающий право собственности. Когда вы куплены кровью Иисуса Христа и запечатаны Святым Духом, вы больше не принадлежите ни этому миру, ни чему-либо другому, относящемуся к этому миру. Вами владеет Бог. Еще одно. Печать — это безопасность. Печать означает, что вы в безопасности. Но если вы не верите в вечную безопасность, тогда я не знаю. Но печать означает безопасность до места назначения. Горе тому, кто попытается сорвать эту печать. А печать Святого Духа невозможно сорвать. Вы слышали, как я рассказывал о том, как люди говорят, «Дьявол заставил меня сделать это». Нет, нет, дьявол этого не делал, просто вы еще не запечатаны внутри. Вот понимаете, потому что когда на вас ставится печать, он остается снаружи без доступа. Да, видите? Так вот, вы сами вышли наружу к нему. Он не смог бы войти в вас, потому что в вас войти можно только если пройти тот же самый процесс, который прошли вы. Ему пришлось бы спастись, осветиться и наполниться Святым Духом. Тогда он стал бы вашим братом. Так что вы видите, поэтому он этого не делал. Нет, нет. Просто вы подошли к пограничной черте и пошли назад с похотью к мирским вещам. Вы еще так и не вошли в сам Ханан, понимаете, через Иордан. Смерть для своего «я», понимаете? Теперь обратите внимание. Итак, эта книга запечатана, и вы запечатаны вместе с этой книгой до Дня Искупления. Еще в Римлянам 8, 22 и 23. Давайте это откроем, и мы заложим основание, тогда, я думаю, мы лучше это поймем. Если каждый человек сам это прочитает, и даю вам тут несколько мест Писания, чтобы мы могли их рассмотреть, и пока еще не поздний час. Итак, 8, для начала Римлянам 8, 22. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». О, вот это да! Разве нас, стариков, это не радует? Это должно радовать всех нас, ожидающих этого часа. Мы понимаем, что это произойдет при первом воскресении. Видите? Природа стенает. Мы стенаем. Все стенает. Потому что мы осознаем, что что-то не так. А стенать и ожидать этого будешь только потому, что сюда внутрь вошла новая жизнь, которая свидетельствует о новом мире. Как жена... Тут недавно мы пошли в здешний супермаркет, и я сказал, мы видели странное зрелище, женщину в платье. И это было так необычно, понимаете? Они почти никто не носит платьев, понимаете? И они какие-то забывчивые, выходят без них. И вот мы... Они умышленно забывают. И вот потом Меда мне сказала, она спросила, «Билл, почему же так?» Она сказала, «О, я ответил, просто такой дух нации». И я сказал, «Когда приезжаешь в Германию, у них свой дух. Приезжаешь в Финляндию, у них свой национальный дух. Приезжаешь в Америку, у нас свой национальный дух. Наш национальный дух — это веселье». Понимаете? Шутки. Вы знаете почему? Мы были основаны на учении апостолов. Нашими основоположниками были такие великие вожди, как Вашингтон, Линкольн. Но мы сдвинулись с этого основания, и мы знаем, что получим по заслугам. Мы знаем, что есть атомная бомба с названием в наш адрес. Мы знаем, что впереди нас ждет рабство. Нет смысла обманывать себя. Мне вспоминается, как кто-то из этих комиков шел и рассказывал эти шуточки, и дурачился. И женщины забавлялись себе, и мужчины вместе. Просто напоминают мне мальчишку, который идет через кладбище и насвистывает, пытаясь сам себя уговорить, мол, ему не страшно. Ему еще как страшно, понимаете? Никого он не надует, поэтому он и насвистывает, понимаете? Он хочет показать, что ему не страшно, но ему-то страшно. Вот в чем сегодня дело. Но вот, что за благословенная надежда есть у верующего, который поднимает руки, ибо искупление приближается, когда он видит появление этих вещей. Для верующего это великое время. Так вот, эти вещи что стенание в нашем теле... Вы когда-нибудь обращали внимание на дерево? Как оно борется за жизнь? Оно хочет жить. И посмотрите, как животное, как оно бьется в предсмертных муках. Посмотрите на человека. На все природа стенает. Мы сами в себе стенаем. Понимаете? Мы знаем, что что-то не так. Из этих стихов мы видим, что как человек, так и земля нечто утратили. Творение всех видов нечто утратили, потому что мы видим из этого богодухновенного слова, что по какой-то причине они стенают. Ведь стенаешь только тогда, когда есть какая-то причина. Как я говорил о чернилах, есть определенная причина. То же самое с молитвой за больных. Пока не найдешь причину, я знаю, чем вылечить, но мне нужно найти причину. Вот почему видения настолько необходимы и важны. Они открывают тайну сердца, рассказывают человеку, где он сделал ошибку и что надо делать. Понимаете? Можете сколько хотите принимать лекарства, можете сколько хотите елея выливать им на голову. Пусть над вами хоть во все горло кричат. Если что-то не в порядке, он так и будет там сидеть. Я сказал «он», то есть «сатана». Смотрите, сегодня у нас настолько развита медицина, а все равно в этих вещах ничего не смыслим. Вы скажете, у него рак. Это еще ничего не значит, это просто его название. Ему дано медицинское название — рак. К нему самому это не имеет никакого отношения, просто мы так его называем. Ему просто дали такое название — рак. Но на самом деле, если по сути разобраться, это дьявол. Так вот, мы говорим «грех». У нас просто называется «грех». Разберитесь, что такое грех. Многие люди говорят «выпивка», «прелюбодействовать». Нет, нет, это атрибуты греха. Понимаете, это последствия греха. Понимаете? Но настоящий грех — это неверие. Вот как он называется и изобличается. Если вы верующий, вы таких вещей не делаете. Но неважно, какими вы стараетесь показаться святыми и какими вы стараетесь быть религиозными, если вы делаете эти вещи, то вы неверующие. Это по Писанию. Так вот, нечто утрачено. И все стенает. Пытается вернуться назад, вернуться в свое первоначальное состояние. Представьте, если кто-нибудь провалится в какую-нибудь глубокую яму и изо всех сил карабкается, лезет. Ему любыми путями нужно выбраться из этой ямы. Первоначально он не находился в таком положении, и он неистово кричит. Он цепляется, карабкаясь по стенкам, крича, или делая что-нибудь, он стенает, потому что он хочет вернуться в свое первоначальное положение. Так же и человек, пораженный болезнью, болью и болячками. Когда-то он не был таким, но он стенает. Почему? У него что-то стряслось. Что-то не так. И он стенает и старается вернуться в свое прежнее состояние, когда у него было здоровье. И когда природа и народы, как в Библии сказано, стенают, это говорит о том, что по какой-то причине они не находятся в надлежащем состоянии, они от чего-то отпали. Так вот, это нам уж точно не надо истолковывать. Понимаете, ведь мы и сами знаем, что они отпали от вечной жизни. И они лишились прав на вечную жизнь из-за грехопадения Адама и Евы, которые в Эдемском саду отпали от вечной жизни и подвергли смерти всю подвластную природу. До Адама деревья не гибли. До Адама животные не гибли. А погибнуть не может только один — это Бог. Потому что Он вечный. И только таким образом мы сможем уберечься от смерти, мы должны иметь в себе вечную жизнь, чтобы быть сынами и дочерьми Божьими. Но когда мы умерли, как я говорил на сегодняшней утренней проповеди, чтобы грешить, мы продали свои права первородства и оказались по другую сторону этой пропасти. Так вот, мы для Бога недосягаемы здесь, на другой стороне пропасти. Так вот, конечно, когда Адам пал в смерть, он навлек смерть на все творения. Так вот, ему был предоставлен свободный моральный выбор. Он был им предоставлен точно как и нам, чтобы делать выбор. Так вот, вначале перед Адамом и Евой было дерево добра и зла, и то же самое дерево перед каждым из нас в отдельности. Видите, за Адама или за Еву Бог этого не делал. Вы скажете, ну это же они виноваты. Нет, теперь уже нет. Это вы виноваты. Теперь вы уже не можете сваливать на Адама. Вы должны сваливать это на себя, потому что добро и зло на ваш выбор. Мы находимся на том же основании, что Адам и Ева. Но, видите, если мы искуплены, нам уже не хочется самим делать выбор, но мы хотим его выбора. Понимаете? Так вот, Адаму и Еве захотелось выбрать по-своему. Они захотели узнать, что значит стать умными. Поэтому они рискнули попробовать и навлекли смерть. Так вот, когда человек искуплен, ему уже не нужна никакая ученость. Ему уже не нужны никакие мирские вещи, мирская мудрость. Ему вообще нечего выбирать. Он выбрал Христа. Чего еще надо? Он искуплен. Просто он уже не хочет быть сам себе начальником. Он не хочет, чтобы кто-нибудь уговаривал его, куда пойти и что делать. Он просто ждет и узнает выбор своего Создателя. Понимаете? Вот тогда он идет во имя своего Создателя, когда Создатель говорит ему идти. Понимаете? Но человек, ищущий разумности, хочет узнать, «Ну, этот церковный приход неплохой, но там мне больше заплатят, поэтому я отправлюсь туда». Верите, мудрость. Так вот, когда Адам согрешил, послушавшись рассуждения своей жены, вместо того, чтобы придерживаться Божьего слова, из-за этого Адам и согрешил. Его жена нарассуждалась с сатаной, а потом показала результат Адаму, и Адам отказался от слова и продался. Также он утратил свое наследие, когда он лишился общения и права на жизнь. Помните, в день, в который вкусишь от него, в тот день ты умрешь. И лишившись своей жизни, он также лишился своего наследия в жизни, а ведь у него был полный верховный контроль над землей. Он был Богом земли. Бог является Богом Вселенной, всего. Но его Сын держал под своим контролем эту землю. Он мог изрекать, он мог давать имена, он мог говорить, он мог останавливать природу, он мог делать все, что хотел, понимаете? Но поступив так, он лишился своего наследия. Так вот, Адам мог сказать, «Пусть вот эта гора передвинется туда», и она бы передвинулась. Адам мог сказать, «Пусть вот это дерево вырвется с корнями и пересадится сюда». Оно бы так и сделало, понимаете, потому что у него был полный верховный контроль, как у мини-бога, под руководством Бога нашего Отца, потому что он был сыном Бога. Если бы мы тут на минутку приостановились, то у нас получилась бы настоящая проповедь, да? О, значит, если кровь очистила и вернула это обратно, то как насчет сейчас? Видите, посмотрите, что совершал тот сын Божий, второй Адам. Видите, и сказал, дела, которые я творю, и вы сотворите. Видите, Адам потерял свое наследие, землю. Так вот, из его рук она перешла к тому, кому он ее продал, сатане. Он променял свою веру в Бога на рассуждение сатаны. Поэтому его вечная жизнь, его право на древо жизни, его право на землю принадлежали ему, но он все это целиком отдал в руки сатаны. Он передал все это сатане из рук в руки. Поэтому теперь это возвратилось и стало оскверненным, И потомки Адама разрушили то наследие, которое должен был иметь Адам, то есть землю. Это так. Понимаете, потомки Адама. Недавно в Тусоне, где живу, я приостановился. Я разговаривал с одним человеком на вершине горы, смотря вниз. Я сказал, как ты думаешь, ведь 300 лет назад пожилой индеец Папага приезжал в той низине на своей повозке, жена индианка и дети сидели сзади, ездил где-то там и спокойно себе жил-поживал. У них не было ни прелюбодеяния, ни виски, ни азартных игр, ничего такого. У них была чистая жизнь, и койоты, завывая, каждый вечер спускались по высохшему руслу реки здесь, в районе Тусона, и по берегам расцветали мескитовые деревья и кактусы, и Иегова смотрел на это, наверное, с улыбкой. Но туда занесло белого человека. И что же он натворил? Он повыкапывал кактусы, он загрязнил всю ту местность банками из-под пива и бутылками из-под виски. Он подорвал нравственность страны. Победить индейцев он мог, только истребляя их пищу бизонов. Как я недавно прочитал в Томпстоне, в музее, и видел картины с изображением Джеронимо. И, наверное, многие из вас считают, что Джеронимо был изменником. Я считаю, что он был настоящим американцем. Он только сражался за правое дело, за то, что Бог ему дал, за землю и народ, и жилье. Я его не виню. И когда туда пришли солдаты белые и силой захватили землю и перебили их, как мух, а там был подлинник картины главного медицинского пункта Джеронимо, или его госпиталя, там было 2-3 одеяла, натянутые на кусок мескитового дерева. И эти израненные, настоящие, подлинные американцы, индейцы, сражались за свои богом данные права, и Джеронимо стоял там со своим младенцем на руках и смотрел на своих живоинов, которые истекали кровью и умирали. Не было ни пенициллина, ничего. Нечем было им помочь. Настоящие, данные богом американцы. И еще называют его изменником, я называю его джентльменом. Кочиза ни за что бы не сдался. Это был пожилой человек. А американская армия, вся одетая с иголочки, они выезжали туда и убивали бизонов. Они делали выезды, а Шарпи изобрел винтовку для охоты на бизонов. И они выезжали туда и говорили, «Ух, ну и отлично же, я сегодня позабавился», отстреливая из окон товарного вагона, вернее, пассажирского вагона, хвалились. «Сегодня я убил 40 бизонов, которыми целое племя индейцев кормилось бы 2 года или больше». Что же они с ними делали? Так и оставляли их в пустыне. Их души наполняли землю, и земля смердела койотам на съедение. Когда индеец убивал бизона, проводился религиозный обряд, он брал его копыта, сберегал их, чтобы делать из них посуду, мясом они питались, даже мясом из внутренностей. Они брали все его мясо и подвешивали его, и вялили, его шкуру высушивали и делали одежду и палатки. Ничего не оставалось. Но когда заявился белый человек, это белый человек-изменник. Это он негодяй. И он пришел и истребил этих бизонов и взял индейцев измором. Любой настоящий мужчина сражался бы за свои права, которые дал ему Бог. Что они сделали с американскими индейцами, это пятно на американском флаге. В конце концов, она ведь им принадлежала. Как вы думаете, что, если бы вторглись японцы или какие-нибудь Россия и сказали бы, убирайтесь отсюда, вон отсюда, и поступили бы с нами и нашими детьми так, как мы поступили с этими индейцами? Но запомните, мы посеяли, а теперь мы будем пожинать. Таков закон Божий, знаете. Сначала время посева, а потом время жатвы. Я считаю, что это очень плохо, так точно. Так вот, что же произошло? Оскверненные потомки Адама загрязнили и полностью разрушили землю. Вы знаете, что так говорится в Библии? И поскольку они это сделали, оскверненные потомки Адама, Бог уничтожит их. Хотите об этом прочитать? Подождите, у меня тут это записано. Обратитесь к 11 главе Откровения, и мы выясним. Откройте 11 главу Откровений, и мы увидим, что Бог сказал о тех, кто разрушает землю. 11 глава, и давайте возьмем 18 стих, мне кажется, этот, 11:18. Ну вот. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой». Теперь взгляните на Божий гнев. «И время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, и малым, и великим, и погубить губивших землю». Что им будет? Пожнут то, что они посеяли. Конечно. Если посмотреть, как грех заполняет улицы, сколько в этот воскресный вечер, сколько прелюбодеяний будет совершено сегодня в этом городе? Сколько женщин нарушат свой брачный обет в этой дыре под названием Джефферсонвилл? Как вы думаете, сколько в Чикаго регистрируется абортов за 30 дней? От 25 до 30 тысяч в месяц. Не считая тех, которые не зарегистрированы, сколько виски выпивается в городе Чикаго? Как вы думаете, что творится в Лос-Анджелесе за одну ночь? Сколько раз за сегодняшний день имя Господне произносилось напрасно в городе Джефферсонвилле? Сейчас лучше? Или лучше было тогда, когда Джордж Роджерс Кларк приплыл на плоту? Верите? Мы полностью загрязнили землю своей мерзостью, и Бог уничтожит губящую землю. Бог так сказал. Я всегда знал, что во мне это заложено. Люблю подниматься в горы и смотреть, как Бог все устроил. И я ненавижу Флориду, где искусственные пальмы, и только не это. Мне лучше видеть, как крокодил размахивает хвостом в дикой природе, чем видеть всю эту показуху и прочее, что выделывают в Голливуде, и всю эту роскошь, и сборище пьяниц, и... Ой-ой-ой. Я просто думаю, ну ничего, придет тот день, да. Но запомните, в Библии, в 5 главе Матфея, нам сказано, что кроткие унаследуют землю. Верно. Кроткие и смиренные унаследуют землю. Иисус сказал, блаженные, кроткие, простые люди, которые не пытаются стать какой-то шишкой. Они унаследуют землю. Иисус так сказал. Да. Так вот, они ее загрязнили, и Бог их уничтожит. А кроткие наследуют землю после ее очищения. Так вот. О, вот это да! Итак, утраченный документ о праве собственности теперь в руках первоначального владельца, всемогущего Бога. Документ о праве собственности на землю и на вечную жизнь, когда Адам его лишился, тогда сатана не мог его заграбастать своими грязными руками. Поэтому он вернулся к своему первоначальному владельцу, самому Богу. Через минутку мы выясним это, ведь он восседает на престоле, держа его в руке. Документ о праве собственности. О, я от этого благоговею. Правовой документ на вечную жизнь. Резюме титула. О праве собственности на вечную жизнь, когда Адам променял его на мудрость вместо веры, он вернулся в руки владельца, всемогущего Бога. Это нечто великое. Хорошо. Ожидает, что с ним? В руках Божьих ожидает, когда искупленное будет востребовано. Он проложил путь искупления. Он проложил обратный путь, и однажды Искупитель должен забрать его обратно. Вы верите, к чему мы теперь подходим? Мы рассмотрим эту личность, восседающую на престоле. Хорошо. Ожидает, когда искупленное будет востребовано. своего искупления. Что это за книга искупления? Этот правовой документ на владение, резюме титула о праве на собственность. Вы скажете, резюме? Что означает резюме? Означает, что его можно проследить от самого происхождения, как эта капелька чернил сегодня утром упоминал. Когда она попала в этот отбеливатель, она вернулась в изначальное состояние. И когда грех исповедан и попал в кровь Иисуса Христа, о, вот это да, тогда выдается резюме, возвращаешься прямиком к Творцу и становишься Сыном Божьим. Резюме титула о праве на собственность находится в руках Всемогущего. О, вот это да! Если его выкупить, это значит полностью законно овладеть всем тем, что утратила Адам и Ева. О, вот это да! За новорожденный христианин от этого не знаю, что сделает. Это законное обладание этим резюме титула на собственность, документом о праве собственности на вечную жизнь, означает, что ты обладаешь всем тем, что утратили Адам с Евой. Ну как вам, братья? Обладание этим документом. Адам не был в состоянии искупить после того, как он обнаружил, что лишился его. Он согрешил и отделился от Бога, оказался на этой стороне пропасти, поэтому он не мог его выкупить. Он просто не мог, потому что он сам нуждался в искуплении, поэтому он не мог. Но по закону требовался родственник-искупитель. По закону Божьему требовался родственник-искупитель. Если хотите пометить, поищите об этом родственник-искупитель в Левита 25. У нас не будет времени подробно это исследовать, потому что, сами понимаете, на каждый отрывок ушел бы целый вечер. Понимаете, но Божий закон принял замену. А что, если бы Бог не предложил принять замену? Но любовь вынудила его это сделать. Ведь у человека не было обратного пути, и он никак не может вернуться назад. Он пропал. Но благодать Божья в ответ дала этого родственника-искупителя в личности Иисуса Христа. Закон этого требовал. Благодать удовлетворила его требования. О, благодать, спасен тобой! Божий закон потребовал невинную замену. А кто был невинным? Каждый человек родился сексуально, половым образом, все до единого. А единственный, кто не был так рожден, лишился прав на вечную жизнь и царствование на земле. О, когда я задумываюсь об этом месте Писания, «Ибо ты искупил нас Богу, чтобы мы царствовали и были царями и священниками на земле». О, вот это да! Кто? Родственник-искупитель. О, какую историю тут можно было бы рассказать. Обратите внимание, по закону требовался родственник-искупитель, чтобы выкупить потерянное имущество. Благодать удовлетворила это требование в личности Иисуса Христа. Родственник должен родиться от рода людского. Так вот, как же мы могли им стать, если каждый рожденный человек должен, и любой, кто не может понять, что тогда произошел половой акт, он совершенно слепой, понимаете? Потому что каждый, кто родился, родился от женщины. А Бог требовал родственника, искупителя, и это должен быть человек. О, вот это да! Что же теперь делать? Закон требовал родственника-искупителя. Так вот, ангел бы тут ему не подошел, это должен был быть человек, потому что ангелу мы не родственны, мы родственны друг другу. Ангел не впал в грехопадение, это совсем другое существо, у него совсем другое тело. Он никогда не грешил и ничего такого, он совсем другой. но по закону требовался родственник-искупитель, а каждый человек на земле родился половым путем. Разве вы не верите? Вот откуда все пошло. С этого и начался грех. Итак, теперь вы верите, в чем дело? Вот тут и выявляется это семя змея. Видите? Так вот, заметьте, требовался родственник-искупитель, а искупитель, родственник-искупитель должен родиться от рода людского. Слушайте, ведь это ставит нас в опасное положение, но я хочу вам затрубить другой. Девственное рождение дало то, что необходимо. Аминь. Посредством девственного рождения родился родственник-искупитель, никто иной, как всемогущий. Бог стал Эммануилом, одним из нас. Эммануил. Насчет родственника-искупителя вопрос решен. Вы видите, как Бог предъявляет требования, а мы ничего не можем поделать. Но потом вступается благодать и затеняет закон и дает необходимое. Аминь. О, когда вы придете домой, когда я там получу свою избушку, о которой поет брат Невилл, когда вы там услышите однажды утром, что кто-то запел «О, благодать, спасен тобой, я из пучины бед», скажите «Слава Богу, дружище брат Бранхам тоже здесь, вот же он». Понимаете? Да! О, сперва вселила божества, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах. Твой мир течет рекой. Подождите, скоро мы дойдем и до этого. Еще минутку, вот это да, теперь давайте посмотрим. В книге Руфи об этом есть прекрасная картина, как Ваос. А Наимень потеряла имущество, вы знаете, вы слышали мою проповедь об этом, правда? Поднимите руки, если вы слышали мою проповедь об этом. Так что вы понимаете, да? Ваос должен был стать искупителем, а только он один и мог. Он должен был быть родственником, близким родственником. И выкупая Наимень, он заполучил Руфь. Это был Иисус? Ваос символизирует Христа, и когда он искупил Израиль, он заполучил языческую невесту. Так что вы видите, вот, просто прелесть. У нас это есть где-то здесь на пленке, я уверен, если вы хотите ее получить. Так вот, заметьте. Итак, он должен быть родственником, поэтому, вы верите, ангел не мог этого сделать, человек не мог этого сделать. Это должен быть человек, но ему нельзя быть рожденным от женщины посредством полового акта. Так что девственное рождение, Святой Дух осенил Марию. Поэтому Иисус не был евреем. Иисус не был язычником. Иисус был Богом. Это точно. Его кровь не произошла ни от какого полового акта. У Него была святая, сотворенная кровь Бога. И мы не спасены кровью еврея, так же, как мы не спасены кровью язычника. Мы спасены кровью Божьей, это согласно Библии. В ней так говорится, мы спасены. Так что вы видите, Иисус был Богом. Он вовсе не был третьей личностью, четвертой личностью, второй личностью. Он был самой личностью. Он был Богом. Понимаете? Он был Богом Эммануилом. Бог спустился со своей славы, открылся. Я люблю этот стих Буффа Клиборна. Этот великолепный, красивый гимн. «С небес спустился, в нашу жизнь явился. Он в яслях был рожден, Иисусом наречен. Пришел как странник, для своих изгнанник. Был на земле, как муж скорбей и слез». О! В благоволение Он нам дал спасение. Греховный мрак царил, но милость Бог явил. Склонился нежно к нам в любви безбрежной. Сошел, чтоб душу спасти мою. О, как люблю Его! Им восхищаюсь. Он жизнь, Он солнце, Он все во всем. Наш Искупитель стал мой Спаситель. Миров Создатель стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в Нем. Вот кто удовлетворил требования. Благодать даровала личность Иисуса Христа. И мы видим, что эта книга, Бог раскинул свой шатер. Из Бога стал человеком. Он изменил свой род из всемогущего. Стал человеком, принял вид человека, чтобы умереть и искупить человека. Подождите, мы еще увидим его, когда никто не был достоин. Понимаете? Хорошо. В Библии, в книге Руфи, когда будете читать ее, вы увидите, что такого человека называли словом «Гоэл». «Гоэл». Называли «Гоэл». То есть это был тот человек, который удовлетворял требования. И этот «Гоэл» должен быть способным это сделать, должен желать это сделать, и для этого он должен быть родственником, близким родственником. И Бог, Творец Духа, породнился с нами, когда Он стал человеком, чтобы взять на Себя наш грех и уплатить цену, и выкупить нас Богу. Вот так-то. Вот это Искупитель. Христос уже искупил нас. Мы уже сейчас искуплены. Но Он еще не востребовал свою собственность. Вы можете с этим не согласиться, но подождите минуточку. Хорошо, мы увидим. Понимаете, он ее еще не востребовал. Понимаете, если он взял книгу искупления, то все, что было у Адама, и все, что он утратил, Христос выкупает. А он уже искупил нас, но он еще не забрал собственность. Он не может, пока не придет назначенное время. А потом наступит воскресение, и тогда земля снова обновится. И тогда он заберет собственность, свою собственность, которую он получил, когда искупил нас. Но сделает это в назначенное время. О, вот это да! Это описывается в этой книге за семью печатями, о которой мы говорим сейчас. Хорошо. Книга Искупления, здесь все это описывается. Все то, что Христос совершит в конце, будет открыто нам на этой неделе в семи печатях, если Бог позволит нам, понимаете? Хорошо. Это будет открыто. И откроется, когда печати будут взломаны и сняты для нас, тогда мы сможем увидеть, в чем заключается этот великий план искупления, и когда, и как он будет осуществлен. Все это сокрыто здесь, в этой таинственной книге. Она запечатана, скреплена семью печатями. И вот только один Агнец может их снять. Так вот, прошу прощения, мы понимаем. Так вот, если вы хотели бы заглянуть в Писание, можете открыть в Иеремии, там найдете, когда он был... Когда он уходил в пленение той земли, знаете, он купил у своего дяди, у сына его дяди, было какое-то имущество, и он совершил это запечатывание. И если бы мы все это взяли, у нас это есть также... В семи периодах церкви, там эти печати и так далее. Понимаете, печать в Ветхом Завете была как сверток, вот такой. А здесь была тайна. И эта тайна была сокрыта. Так? Она была запечатана вокруг, и здесь написано «право притязания на то-то». Затем следующая тайна об этом наследии обертывалась вокруг него, и вот здесь с этой стороны торчало «право притязания на то-то». И так дальше, пока не получался свиток, потому что в те времена у людей не было вот таких книг, было в свертке. Кто из вас это знает? Называлось свитком. И вот запечатанный свиток, можно было бы сорвать одну здесь, тайну об этом, и открыть ее, и можно было бы увидеть, какое там было право притязания. А потом сорвать другую и увидеть, какое там было право притязания. И вот это все семь печатей. Там внутри запечатаны все тайны Божьи от основания мира. И открываются семью отдельными печатями. И если Бог позволит, то пусть Он позволит оторвать эти печати и просмотреть книгу и выяснить, что там к чему. Понимаете, о, я надеюсь, что будет здорово. Там запечатана тайна искупления до послания последнего ангела. Эта книга не могла быть взломана. Свиток-то есть. Мы знали, что он есть. Мы знаем, что это искупление. Мы верили, что это искупление. Иеремия сказал, этот свиток нужно хранить. Будете там читать, он говорит, что он должен храниться в глиняном сосуде. Понимаете? О, какая прекрасная мысль, о которой я мог бы немного поговорить. Этот свиток хранился в глиняном сосуде. В сосуде, который однажды стал плотью. Слава! Умер! Воскрес! И хранился в глиняном сосуде до времени выкупа. О, вот это да! Красота! Ладно. Так вот, Эти послания все хранились до тех пор, пока этот глиняный сосуд, пока не наступило назначенное Богом время при последнем посланнике на земле. И все, о чем эти люди рассуждали, говоря, я знаю, что это там есть, я верю в это, и они бились и являли это, и проявляли что-то, верую, они в это верили, но теперь это будет даровано нам в откровении, и из руки Божьей посредством подтверждения. Бог так сказал. Он это обещал. Так вот, теперь давайте посмотрим, на чем мы остановились. Давайте теперь перейдем ко второму стиху. На один только первый стих. Сколько времени ушло? Но давайте возьмем второй стих. Так вот, на следующем мы, наверное, не будем так долго задерживаться. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть книгу и снять печать ее». Итак, вспомните, давайте снова прочитаем первый стих, чтобы нам все это связать. «Видел я в деснице у сидящего на престоле у Бога». Кто это? Безусловно, первоначальный владелец книги жизни. Он владеет ею, то есть Бог. Когда Адам ее лишился, она вернулась к своему первоначальному владельцу. Она принадлежит ему. И Иоанн в видении взглянул и увидел в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне запечатанную семью печатями. Верите? Внутри. Так вот, когда мы начнем снимать эти печати, вы уверите, что это будет прослеживаться по всему Писанию. От самого начала, потому что каждая из этих печатей, ведь все целиком, вся тайна залегает именно здесь, в этих печатях. Понимаете? Каждая тайна Библии залегает в этих печатях, а печати могут быть сняты только в то время. Я тут через минуту это докажу. Обратите внимание. Так вот, эта книга, не забывайте, запечатана. Вот одна. Вот она, эта печать. Потом обертывается другая, еще печать. Закручивается еще одна, еще печать. Это книга искупления. И из всего этого состоит книга. И она запечатана семью печатями. А отвне они находятся, потому что они скручены. Тайна печати находится внутри и снаружи. В ней только говорится «белый всадник» или «черный всадник» и так далее. Но тайна всей книги находится в этих печатях. От бытия до откровений полный план искупления открывается в этих семи печатях. О, это важное время. Да поможет нам Бог понять это. Так вот. «И ангела сильного». Теперь, второй стих. «Ангела сильного, громким голосом провозглашающего, кто достоин». Достоин чего? Кто достоин взять эту книгу? Теперь мы видим, где же теперь книга у своего первоначального владельца, потому что Сын, первый Сын Божий в человечестве, лишился ее. И когда он лишился своих прав, послушав сатану, он отдал. Что же он сделал? Он принял мудрствование сатаны вместо Божьего слова. Вот тут-то можно было бы ненадолго остановиться. Сыны Божьи принимают семинарское понятие об этом вместо Слова Божьего. Видите? То же самое, что сделал Адам. Лишился своих прав. А когда это произошло, она вернулась прямиком назад. Разве вы не верите, в каком состоянии были те периоды? Верите? Вернулась прямиком к первоначальному владельцу. И Иоанн в духе стоял там в небесах. Он как раз только был вознесен из церкви периодов. Понимаете? Видел церковь периоды. А потом в 4 главе он был вознесен. Он сказал, «Взойди выше, я покажу тебе то, что будет». И он увидел сидящего на престоле с этой книгой в руке, в деснице. Только представьте. Так вот, и при том, в этой книге был правовой документ на искупление. И она была запечатана семью печатями. А потом появился ангел, сильный ангел, провозглашающий громким голосом, кто достоин открыть эту книгу, взять эту книгу, кто может открыть печати. Кто может открыть эту книгу? Видите? Ангел об этом спросил. Иоанн это увидел, и он спросил, так кто же достоин? Пусть он! О, вот это да! Может быть, это просто чувство у меня такое. Но пусть он, сказал ангел. Пусть он! Вот книга искупления. Вот план искупления. Только вот так вы будете искуплены. И не иначе. Потому что здесь находится правовой документ на искупление всех небес и земли. Пусть он выйдет вперед, если он желает. О, вот это да! Пусть теперь говорит или навсегда замолчит. Пусть он выйдет вперед и востребует эту книгу. Кто достоин это сделать? И Иоанн сказал, что никто на небесах не оказался достойным, никто на земле не оказался достойным, никто под землей из числа живших и умерших не оказался достойным, никто не оказался достойным. Зов ангела приглашал, чтобы появился родственник-искупитель. Бог сказал, у меня есть закон. Родственник-искупитель может стать заменой. Где же этот родственник-искупитель? Кто может взять ее? И начиная с Адама, вплоть до всех апостолов и пророков и всех остальных, и не нашли никого. А как насчет этого? Никто на небесах. Никто на земле, никто из живших. Илия стоял там, Моисей стоял там, все апостолы стояли там, или все те, кто умерли, все святые мужи, Иов, мудрые, старцы, все стояли там, и никто не оказался достойным даже взглянуть на книгу, не говоря уже о том, чтобы взять ее и снять печати. Так куда ж тут впишется Папа Римский и тому подобное? Куда же вашему епископу? Где же наша достойность? Мы ничто. Верно. Он попросил, чтобы родственник-искупитель выступил вперед. Но Иоанн сказал, ни один человек не оказался достойным. Не то, что там не было достойных. Допустим, ангела. Как, например, мы бы сказали, Гавриил или Михаил. Но не забывайте, это должен был быть родственник. Помните, Иоанн здесь сказал, «И ни один человек, ни ангел, ни серафим, они не согрешали, но они находились совсем в другой категории, они вовсе не пали, а этот должен был быть родственником-искупителем». «Ни один человек, потому что никто из них не был искуплен, ни один человек не был достоин посмотреть на нее». О, нет, ну. Итак, нужен был родственник из людей, и он просил, а такого нигде не нашлось. Не нашлось никого, ни у епископа, ни у архиепископа, ни у священника, ни у иерархии, ни у кого. Даже не было такой святости, чтобы хотя бы взглянуть на книгу. Вот это да. Это довольно резко, но именно так сказано в Библии. Друг, я просто цитирую сказанное Иоанном. В Библии сказано, что Иоанн плакал. Не как некоторые люди об этом учили. Я слышал, как однажды один человек учил об этом, сказал, Иоанн заплакал, потому что он сам оказался недостойным. Ох, любой человек под воздействием Святого Духа знал бы, что это вовсе не так, понимаете? Под вдохновением Божьим знал бы, что это вовсе не так. Но Иоанн плакал, я думаю, вот из-за чего он плакал. Потому что если никто не был достоин и не мог открыть эту книгу искупления, то все творение пропало. Вот книга, вот правовой документ, и она будет предложена родственнику-искупителю, который соответствует по всем статьям. Таков закон самого Бога, и он не может осквернить свой закон, вернее, не может обходить свой закон. Понимаете, Бог требовал родственника-искупителя достойного, способного на это, достаточно состоятельного для этого дела. И ангел сказал, «Теперь пусть этот родственник-искупитель выступит вперед». И Иоанн взглянул, и он наглядел всю землю, он заглянул под землю, и не нашлось никого. Творение, и все пропало. Конечно, Иоанн заплакал. Все пропало. Но его плач длился не больше минуты. Потом встал один из старцев, сказал мне: «Плачь, Иоанн!» О, вот это да. Его плач длился не больше минуты. Иоанн подумал: «Ого! А где же этот человек? Вот стоят пророки, они родились так же, как и я. Вот стоят мудрые старцы, вот стоят... О, неужели здесь никого не найдется? Дайте мне человека, способного на это. Дайте мне человека, который может искупить». А такого не нашлось. Поэтому Иоанн заплакал: «О, ведь все пропало!» И он горько плакал. И он опечалился, потому что все творение, все бы пропало, если бы они не смогли найти кого-нибудь. Слава Богу! Если бы они не нашли того, кто подходил бы по всем статьям, то каждый человек и весь мир и творение погибли бы. О, все пало! Права искупления, права вечной жизни, свет — все эти права были утрачены, и не было никого, кто мог уплатить цену. И Иоанн заплакал, потому что никто не был достоин, и никто не мог даже взглянуть на книгу. О, требовался человек. Иоанн плакал, потому что никто не мог этого сделать, и все было потеряно. И раздался голос от одного из старцев, стоявших посреди четырех животных, и всего того великого воинства небесного, сказал: «Не плачь, Иоанн!» О, вот это да, благодать Божья! «Не огорчайся, Иоанн! Не плачь! Ибо лев от колена Иудина, корень и потомок Давида, он победил». Победить означает бороться с кем-то и одолеть. О, вот это да. В Гефсиманском саду, когда кровь капала с его лица, он побеждал. Видите? Лев и корень Давида победил, одолел, как Иаков, пробивной хитрец. И когда он встретился с ангелом, он не сдавался. И ангел попытался вырваться, он сказал: «Я ни за что тебя не отпущу». Он не сдавался до тех пор, пока не получил то, чего хотел, и его имя изменилось. Был пробивным хитрецом, что значит обманщик, а стал кем? Стал князем у Бога, Израилем. Он победил, и этот лев от колена Иудина победил. Он сказал: «Не плачь, Иоанн, ибо лев от колена Иудина, корень Давидов, победил». Он уже победил. Он уже это сделал. Все закончилось, Иоанн. О, вот это да! Он даровал отбеливатель, который отправляет грех назад в грязные руки того, который своей мудростью осквернил его, человека. Да. Но когда Иоанн обернулся, чтобы посмотреть, он увидел агнца. На льва совсем не похож. Тот сказал: «Лев победил». Видите, опять же, я могу вспомнить эту тему: Бог скрывается в простоте. Он сказал: «Вот лев, это царь зверей». Лев победил. Самое сильное существо — это лев. Я лежал в джунглях Африки и слышал, как кричали жирафы, и огромный могучий слон поднимал кверху хобот: «Уи-уи-уи!» И слышал, как дикие животные пустыни издавали кровожадные, леденящие кровь вопли, и жуки настолько, что... А мы с Белиполем лежим в одном местечке, покрытом колючками, и с большого расстояния слышим рык льва, и все в той дикой местности замолкает. Даже жуки перестают жужжать. Царь говорит. О, вот это, уверяю вас, вот когда деноминация и сомнения рушатся до основания, все замолкает, когда царь говорит. а это царь. То есть его слово. О, он сказал, Иоанн, не волнуйся, не плачь, не расстраивайся, Иоанн, я показываю тебе здесь видение, я тебе кое-что показываю, я знаю, что ты очень расстроился, потому что, конечно, ничего не было бы искуплено, все бы пропало, никого подходящего не было, но лев от колена Иудина. Знаете, Иуда, мы это проходили здесь на доске, знаете, эмблемой колена Иуды был лев. Помните, лев и телец, и так далее, голова человека, и так далее, и они, эти серафимы, бодрствуют над этим словом, а все, Марк, Матфей, Лука, Иоанн, все стояли, окружая книгу Деяний. Я слышал высказывание одного человека, великого служителя, который сказал, книга Деяний — это только строительные леса. Да это же была первая лоза, которую пустила Святая Церковь. Ага. Так точно, и если она когда-нибудь пустит еще одну, она тоже будет такой, так точно. У вас привитые лозы, и они приносят лимоны, хотя должны быть апельсины. Но это, когда эта лоза снова пустит ветвь, она будет точь-в-точь, как первоначальная. И Матфей, Марк, Лука, Иоанн, эти Евангелия стоят там и охраняют ее. Мудрость человека, сила льва, работа тельца и скорость леопарда, или, вернее, орла. Да. Евангелия стоят на своем месте. Что, помните, как мы это проходили? Это в семи периодах церкви. Так вот, он сказал, лев от колена Иудина. От кого? От Иуды. О, Иуда! Законодатель не пойдет перед ним от его чресл, пока не придет примиритель, но он придет через Иуду. И лев, символ колена Иудина, победил, он одолел. И когда он оглянулся, чтобы посмотреть, где был этот лев, он увидел Агнца. Странно. Смотрит, где же лев, а видит Агнца. Старец назвал его львом. Но когда Иоанн посмотрел, он увидел Агнца. Агнца, как бы закланного от основания мира. Агнца, закланного. Кто это был такой? Каким был этот агнец? Он был окровавленный, израненный. Агнец, который был заклан, но снова стал живой. И он был окровавлен. О, вот это да! Как вы можете смотреть на это, друзья, и оставаться грешником? Вышел агнец! Старец сказал, лев победил! Лев от колена Иудина! Иоанн посмотрел, думая увидеть льва, а вышел агнец! Содрогается! На нем кровь! Раны! Он победил! Сразу видно, что он воевал! Он был заклан, но он ожил. Иоанн здесь раньше не замечал этого агнца, знаете. О нем раньше не упоминалось. Нигде о нем не упоминалось. Иоанн его не видел, хотя он осмотрел все небеса. Но вот он выходит вперед. Заметьте, откуда он вышел? Откуда же он вышел? Он вышел от престола Отца, где он восседал с тех пор, как был заклан и воскрес. Он воскрес и воссел одесную Бога, вечно живущий, чтобы ходатайствовать. Аминь. Поднялся там сегодня, как ходатай со своей собственной кровью, чтобы ходатайствовать из-за невежества народа. О, вот на кого я полагаюсь. Он по-прежнему был покрыт отбеливателем. Отбеливателем прощения греха. Иоанн посмотрел на этого агнца, и агнец выглядел как закланный. И потом он заметил, что он был изранен, и в порезах был избит, и кровоточил окровавленный агнец. Вот кто встал на наше место. Разве не удивительно, что простой агнец должен был встать на наше место? И он увидел агнца. Он выступил вперед, и он его не видел, потому что он был в далекой вечности. даже ходатайствовал и показывал, что приходивших к Богу при приношении крови быков, козлов, при замещающем жертвоприношении он также, ведь те, кто верил в это, указывали на него, а кровь еще не была пролита, поэтому он находился там, чтобы очищать их. Он находился там, чтобы очищать нас с вами. И, о Боже, я надеюсь, что он находится там и сегодня. Ведь за каждого грешника был заклан Агнец. Как же Иегова может увидеть что-нибудь еще, кроме этого окровавленного Агнца, стоящего там? И вот Агнец, как бы закланный, в этом видении выступил вперед. Обратите внимание, пришел от престола Отца. О, представьте! Он, откуда же он выступил в этом видении? Он пришел из славы. Где он восседает одесную Бога, он выступил из славы к Иоанну. О, как было бы славно, если бы мы сегодня отложили в сторону свои греховные мысли настолько, чтобы принять его, и он сошел бы сегодня аж из самой славы, чтобы открыться любому. Агнец выступает из славы для ходатайства, хорошо, чтобы теперь уже востребовать искупленное им. Не забывайте, там он еще выполнял работу посредника. Но помните, эти печати готовы открыться, и Агнец пришел из святилища Божьего, выступил вперед. Подождите, скоро мы подойдем к этому одному часу. Рассмотрим то безмолвие на полчаса. Святилище в дыму. Ходатайства больше нет. Жертвы не стало. Это престол суда. Крови на нем больше нет, потому что Агнец, покрытый кровью, ушел. Не откладывайте до того времени. Помните из Ветхого Завета? Пока крови не было на престоле милости, там был суд. Но пока на нем была кровь, там была милость. А когда Агнец ушел, на этом все. Кем он был? Он был ходатаем. Не другая личность. Скажите мне, тогда разве Мария смогла бы ходатайствовать? Что Мария могла бы дать? Что мог бы святой Франциск, святой Ассизи или еще кто, вернее, святая Цицилия, да и любой другой человек? Иоанн видел не тысячи святых, выходящих после посредничества. Он увидел Агнца. Агнца закланного, окровавленного. Мне не важно, сколько было убито святых, они все этого заслуживали, все до единого. Как разбойник сказал на кресте, мы согрешили, мы заслужили этого, но этот человек ничего не сделал. Он был единственным достойным человеком. И вот он приходит со скамьи Хадата. Зачем он сейчас идет? Следите за ним. О, вот это да. Иоанн плакал. «Где же все это? Что же будет?» Сказал, «Не плачь, Иоанн!» Сказал старец, «Вот идет лев!» Это он победил, когда он взглянул, вот приходит Агнец, окровавленный, закланный. Все убитое бывает окровавленным, знаете, убит, шеф, споротый или еще что-нибудь, весь в крови. Вот приходит Агнец, закланный, и он вышел. О, вот это да! Зачем? Чтобы востребовать искупленное им. Аминь. О, я... Вам не хочется просто уйти в уголок, присесть и поплакать? Вот идет Агнец. Все еще кровоточит. Я... Там никого не было. Вокруг стояли все знаменитости, но один из них не мог этого сделать. Итак, вот появляется Агнец. Дни его ходатайства закончились. Дни посредничества. Вот когда там будет стоять этот ангел. Подождите, скоро мы изучим печать, и времени больше не будет. Верно. Это безмолвие на полчаса. Посмотрите, что происходит в эти полчаса безмолвия. Когда будет седьмая печать, следующее воскресенье вечером, если Господь позволит? Он выходит вперед. Зачем? Чтобы теперь уже востребовать свое. О, вот это да. Выходит вперед, чтобы востребовать свое. Так вот, он выполнил задачу родственника, он сошел, стал человеком, умер. Он совершил труд искупления как родственник, но пока еще не востребовал своего. А тут он появляется, чтобы предъявить свои права. Посмотрите, что происходит. О, вот это да. За которую он был заклан. Потому что породнился с человеком, чтобы умереть на его месте, чтобы искупить его. Но старец не ошибся, когда сказал, что он лев. Понимаете? Старец назвал его, сказал, лев. Потому что агнцем, ходатаем, окровавленным агнцем. Он уже был ранее, но теперь он выходит как лев. Дни его ходатайства закончились. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще. Святой да освящается еще. Дверь закрывается. О, брат! Тогда что? Тогда что? И не забывайте, это наступает в седьмом церквопериоде, когда будут вскрыты тайны Божьи. Так вот, слушайте очень внимательно. Вот это вы должны усвоить. Так вот, он исполнял труд посредника, ходатайствуя за верующего. Он пробыл там 2000 лет, агнец. Теперь он выходит из вечности, чтобы взять книгу правового документа и снять печати и открыть тайны. А когда это? В конце времени. Вы понимаете? Хорошо, тогда пойдем дальше. Так вот, снять печати и рассекретить все тайны им, седьмому ангелу, чье послание должно открыть все тайны Божьи. Тайны Божьи залегают в этих семи печатях. Понимаете? Так он здесь сказал. Все тайны залегают в этих семи печатях. И Агнец теперь выходит оттуда, где был посредником между Богом и человеком, он становится львом. А когда он становится львом, он берет книгу. Это его права. Бог держал ее тайну. А теперь приходит Агнец. Никто не смог бы взять книгу, она по-прежнему в руках Бога. Ни Папа Римский, ни священник, кто бы то ни был, им ни за что не взять эту книгу, семь печатей не были открыты. Понимаете? Но когда посредник, когда его работа ходатая подошла к концу, он выходит, и Иоанн, старец, сказал, он лев, и он выходит вперед. Следите за ним. О, вот это да. Видите? Он выходит взять книгу. Теперь внимательно, чтобы открыть тайны Божьи, о которых другие только догадывались во все эти дименсионные периоды. Видите? Тогда седьмой ангел, если эта книга, эти тайны, является Словом Божьим, то седьмой ангел должен быть пророком, чтобы к нему могло прийти Слово Божье. Ни священники, ни папы, и никто другой не могут его получить. Слово к таким не приходит. Слово Божье приходит только к пророку. Всегда. В Малахии 4 такой обещан. И когда он появится, он возьмет тайны Божьи, в которых церковь полностью запуталась во всех этих деноминациях, и возвратит веру детей обратно к отцам. И потом обрушится всемирный суд, и земля будет сожжена, и затем праведники будут ходить по праху нечестивых в миллениуме. Теперь вы это понимаете? Хорошо. Другие в деноминационном периоде терялись в догадках, но, видите, он должен быть тем человеком, седьмой ангел из Откровений 10.1.4, является седьмому ангелу, даются тайны Божьи, И он заканчивает все тайны, оставшиеся со всех деноминационных периодов. Теперь вы понимаете, почему я броню не моих братьев в деноминации. Во всем виновата система деноминации. Они не... Им даже нет смысла пытаться познать это, потому что это не могло открыться. Это согласно слову. Они предполагали об этом, и верили в это, и верой жили этим, но теперь это очевидно доказано. Аминь. О, вот это да, что за писание? Теперь смотрите. Затем именно он, Агнец, занимает положение царя, когда его святые придут короновать его Господом господствующих и царем царей, понимаете? Видите, время истекло. Откровение 10.6. Времени больше нет. Обратите внимание, у этого Агнца семь рогов. Вы замечали? Имеющий семь рогов. Мы недавно это проходили. Рога — это сила животного. И заметьте, он не был животным, потому что он взял книгу из десницы сидевшего на престоле. Видите? Заметьте. О, вот это да! По-моему, я где-то это записал. Ага. Снять печати и раскрыть правовой документ и послание к последнему ангелу. И он занимает свое царское место. Вот для чего он сейчас выходит. Теперь смотрите, когда он выходит, семь рогов. Так вот, когда он увидел этого Агнца, когда Ян смотрел на него, он выглядел как заклонный, окровавленный. И он пришел из вечности, и он перестал быть посредником. Вот тогда молитесь, Марии, сколько влезет. Никто на небесах и на земле, и никакой человек, никакое существо где-либо еще не могли ее взять. Ян даже плакал об этом. О, друг католик, разве ты этого не видишь? Не надо молиться какому-то мертвому человеку. Агнец — это единственный посредник, понимаете? Это он вышел вперед. И что же он тут делал? Он находился там и ходатайствовал, пока его кровь не совершила искупление за каждого человека. И Агнец ведь знает, что написано в книге, поэтому он от основания мира знал, что их имена были там. И так он стоял там, но совершал этот труд посредника, пока посреднический труд, пока не был искуплен каждый внесенный в книгу, и тогда все закончилось, а теперь он выходит. Понимаете, он выполнил свою задачу родственника. Вы знаете, что задачей родственника было засвидетельствовать перед старейшинами. Вы помните, как Ваус скинул свой сапог и все такое? Он уже все это совершил. Теперь же он приходит, чтобы забрать свою невесту. Аминь. Теперь он приходит как царь, он ждет свою царицу. Аминь. Аминь. В этой книге находится весь секрет, свернутый за семью печатями. О, брат. За семью печатями, в ожидании его прихода. Заметьте, давайте рассмотрим эти символы. Сейчас ведь только 9 часов у нас. Есть еще часа 3 или больше. Давайте просто, сатана все твердит мне, что люди устают. Так что думаю, так оно и есть. Но давайте все равно это рассмотрим. Семь рогов — это семь церквей. Понимаете? Семь периодов церкви, потому что это была защита Агнца. Свои права на земле он защищал через посланную Богом группу людей, которые защищали, понимаете, рог у Агнца. Семь очей — это семь посланников семи периодов церкви. Семь очей, семь провидцев. Вы хотели бы записать место Писания? Давайте-ка откроем его. Что вы скажете? У вас есть на это время? Хорошо, давайте обратимся ненадолго к Захарии. Книге Захарии. И мы кое-что оттуда прочитаем. Я не хочу слишком долго задерживаться с вами на этих вещах. Но все же я не хочу, чтобы вы это пропустили. Что может быть важнее этого? Что там? Что? Для человека нет ничего важнее вечной жизни, и мы должны сейчас это понять и удостовериться в том, что мы это понимаем. Хорошо. Хорошо, друзья. И так вот, мы будем читать третью главу Захарии. Думаю, что это оно. Захарии 3. Мы возьмем отсюда эти символы. Если у меня записаны эти места Писания, просто я сегодня днем вовсю восклицал, когда натолкнулся на это, так что я просто не знаю, правильно я записал или нет. Надеюсь, что правильно. Захарии 3. Посмотрим, так это у меня здесь записано 89. Так что это, наверное, с 8 по 9. Хорошо. Я знаю, что 89-го тут не может быть. Захария 3, 8 и 9. «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего отрасль Христа. Ибо вот тот камень, который я положу перед Иисусом, на камне на одном, этом камне семь очей. Семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саввоф, и сглажу грех земли сей в один день. Теперь давайте обратимся к Захарии 4:10. Слушайте. Кто может считать день сей маловажным? Бог в простоте. Верите? Когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, которого те семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Семь очей. Очи означают зрение. Зрение означает пророки, провидцы. У этого агнца было семь рогов, и на каждом роге было по глазу. Семь очей. Кто это? Христос и его невеста. Семь периодов церкви, оттуда появились семь пророков, семь провидцев. Очей. Поэтому последний должен быть провидцем. Хорошо, обратите внимание. Он не животное. Он взял книгу из десницы сидевшего на престоле. Кто это был? Владелец, первоначальный владелец, в деснице, у которого была книга искупления, и никакой ангел, никакое ангельское существо, никто другой не мог занять этого места, и этот окровавленный агнец вышел и взял книгу из его руки. Что это было такое? Брат, это же самая вершина Писания. Действие, которое не мог совершить ни ангел, и вообще никто, и агнец пришел и взял ее из десницы сидевшего на престоле. Что это значит? Теперь она принадлежит агнцу. Аминь. Божьи законы требовали, ведь он владеет ею. Божий закон требовал родственника искупителя, и агнец смело вышел. Я и есть их родственник. Это я их искупитель. Я сейчас, я ходатайствовал за них, а теперь я пришел требовать для них то, что полагается им по праву. Аминь. Аминь. Я пришел требовать то, что им причитается. При этом они имеют право на все утраченное при грехопадении, и я уплатил цену. О, брат. Вы чувствуете благоговение внутри? Не по добрым делам, которые мы совершили, но по Его милости. О, подождите минутку, и те старцы, и все остальные начали бросать венцы, и знатные начали падать на землю, понимаете? Никто, ни один не мог этого сделать. И он подошел прямо к деснице Божьей и взял книгу из его руки и потребовал полагающийся ему по праву. Я умер за них. Я их родственник-искупитель. Я посредник. Моя кровь была пролита. Я стал человеком. И я сделал это для того, чтобы снова заполучить эту церковь, ту, которую я предвидел до основания мира. Я поставил такую цель, я изрек, что она будет там, и никто не мог ее взять, но я сошел и сам сделал это. Я их родственник. Я стал родным. И он берет книгу. Аминь. О, кто же сегодня ждет меня там? Церковь, кто же это? Ожидает там. Кто же еще мог бы ждать вас там? Этот родственник-искупитель. О, вот это да! Какое возвышенное утверждение, точнее, действие. Теперь у него есть правовой документ на искупление. Он держит его в своей руке. Посредничество уже закончилось. Он держит его в своей руке. Запомните, он все время был в руке Бога, но теперь он в руке Агнца. Теперь смотрите. Правовой документ искупления всего творения находится в его руке, и он пришел востребовать его назад для человечества. Востребовать его назад не для ангелов, а востребовал его назад для людей, для которых он и был дан, чтобы снова были сыновьями и дочерьми Божьими, вернуть их в Эдемский сад, все, что они утратили, все творение, деревья, животную жизнь, все остальное. О, вот это да! Вас это радует? Я думал, что устал, но теперь уже нет. Иногда мне кажется, что я уже слишком старый для того, чтобы проповедовать, а потом, как увижу что-нибудь подобное, так мне кажется, что я снова помолодел. Просто с тобой что-то происходит, понимаете? Ведь я знаю то, что некто там ожидает меня. Некто уплатил цену, которую я не мог уплатить. Верно? Он сделал это ради меня, Чарли. Сделал это ради тебя, он сделал это для всего человечества, а теперь он выходит вперед, чтобы потребовать то, что ему полагается по искупительному праву. Востребовать это для кого? Не для себя, а для нас. Он один из нас, он наш родственник. О, вот это да! Он мой брат! Он мой спаситель, он мой Бог, он мой родственник-искупитель. Он все! Ведь кем я был без него? Или кем я мог бы быть без него? Так что вы видите, он для меня все. И он стоит там, как наш родственник. И вот он ходатайствовал за нас вплоть до этого времени, а теперь он выходит вперед и берет книгу искупления, чтобы заявить право притязания на то, что он совершил для нас. Люди умирают, Иисус сказал, верующий в меня, даже если и умрет, а живет, «Всякий живущий и верующий в Меня никогда не умрет. Едущий плоть Мою, пищу и кровь Мою, имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Даже если он усопнет в первую стражу, во вторую, третью, четвертую, пятую, шестую или седьмую, когда бы он не усоп, что произойдет? Труба Божья зазвучит. Эта последняя труба прогремит в то же самое время, когда последний ангел выдает свое послание и открывается последняя печать. Эта последняя труба зазвучит, и придет Искупитель, чтобы забрать свою искупленную собственность, свою церковь, омытую кровью. Так вот, о, все творение теперь находится в его руке, в которой весь план искупления запечатан семью таинственными печатями в этой книге, которую он взял. Теперь смотрите, и только он может открыть ее, кому только пожелает. Она в его руке, понимаете? Так вот, он обещал, что это будет в то время, вот, «Потому что она запечатана семью таинственными печатями». Книга Искупления. Теперь внимательно. А теперь, друзья, я говорил вам, что отпущу вас в половину девятого, но я тут пропустил 3-4 страницы, чтобы подойти к этому, так что я хочу сейчас уже 10 час, чтобы вы смогли собраться завтра. Но в этой семикратной книги печати искупления, которую Агнец взял собственноручно, а только он один и мог это сделать. И он взял ее из десницы сидевшего на престоле, чтобы теперь востребовать искупленных им, заявить о своих притязаниях, потребовать ради нас с вами то, для чего он нас искупил. Понимаете? Чтобы вновь дать все то, что Адам утратил в Эдемском саду, искупив, он все это нам вернул. Теперь, поскольку книга у Агнца в руках, мы готовы просить, чтобы на нас пребывала его благодать и милость. Понимаете, чтобы открыть для нас эту книгу за семью печатями и позволить нам заглянуть за завесу времени хоть немножко. О, вот это да! Заметьте, когда он взял книгу, запечатанный правовой документ, хорошенько сейчас усвойте это, и снял печати тайны, чтобы открыть их, передать их своим, понимаете, в всем своим искупленным подданным. Так вот, когда мы столкнемся с этим в печати, мы вновь это затронем и увидим души под жертвенником, вопиющие: «Господь, доколе? Доколе? А здесь он как посредник на жертвеннике еще недолго, и есть еще больше тех, кто должен пострадать, как вы, но вот при этой последней печати он выходит отсюда. Он больше не посредник, теперь он царь». И что же он делает? Если он царь, то у него должны быть подданные. А его подданные — это те, которых он искупил. И они не могут предстать перед ним, пока он не предъявит права искупления. И вот он выходит после посредничества, и хоть смерть загоняла нас в могилу, он выходит с правами. Аминь. И даже живущие и оставшиеся до его пришествия не помешают усопшим, ибо труба Божья зазвучит при той последней трубе, когда будет снята последняя печать, и когда седьмой ангел будет выдавать свое послание, зазвучит последняя труба, и мертвые во Христе воскреснут, а мы, оставшиеся в живых, будем восхищены вместе с ними для встречи с ним на воздухе. Он вас требует. Вот он вышел вперед, чтобы востребовать свою собственность. Смотрите, посмотрите-ка, вот это да! Снял печати, открыл тайны. Открыл их когда? Последнему церквопериоду, единственным, который еще живут, все остальные усопли. Он сказал, если он придет в первую стражу, вторую стражу, третью стражу и так далее до седьмой стражи. В седьмую стражу раздалась команда или клич. Вот жених идет. И когда они вышли, спящая дева номинальной церкви сказала: «О, да ты знаешь, я хотел бы получить Святого Духа». Вы обратили внимание на пресвитериан и епископальцев? Вы слышали мою проповедь в Финиксе к тем братьям, которые занимаются издательством «Голоса» и пишут там: «В чем же дело с этим автором, который пишет такой-то святой отец?» Хотя в Библии сказано: «Никого вот так не называйте отцом». Видите? Спящие с ними заодно, вот почему. Но когда они выходят и говорят: «Да, мы верим». Одна женщина недавно позвонила другой женщине и сказала: «Знаешь, я из епископальцев», сказала, «я недавно заговорил на языках, мне кажется, я получил Святого Духа». Но шш, только никому не рассказывай, я очень в этом сомневаюсь. Может, вы и говорили языками, но попробую воспламенить человека, как же он усидит спокойно. Верно. Видите? Он не сможет. Вы можете себе представить, как Петр, Яков и Иоанн и другие в верхней комнате говорят: «О, мы сейчас получили Святого Духа, но, может, нам лучше никому не говорить?» Брат, через окна, двери и отовсюду они вышли на улицу и вели себя как сборище пьяниц. Вот это настоящий Святой Дух! Но вы верите, эта спящая дева все равно ничего не получает? Это так. И помните, пока они пытались купить масло, помните, в Писаниях не говорится, что они его получили. Но когда они ушли, пытаясь купить его, раздался звук. Что произошло? Все те девы, которые спали, поднялись и поправили свои светильники и вошли на вечерю. Верно? А остальные остались на период скорби. Верно, где плач, вопль и скрежет зубов. Это церковь. Не невеста, а церковь. Невеста вошла. Существует большая разница между церковью и невестой. Так точно. Вошли на брачную вечерю. О, ты только посмотри. Печати были сняты зачем? В последнем церквопериоде, чтобы открыть эти истины. Зачем? Агнец снял печати и открыл их своей церкви для того, чтобы собрать своих подданных своего царства. Свою невесту. Понимаете? О, вот это да! Он хочет сейчас привести к себе своих подданных. То есть как? Из праха земного. Со дна морского. Из могил. Отовсюду и со всех мест. Из мира тьмы, из рая, где бы они ни находились, он позовет. И они ответят: «Аминь, аминь». Он позовет, и они ответят. Он придет за своими подданными. Он открыл свои секреты, и они это увидели. И тогда времени уже не будет. Время истекло. Оно закончилось. Хорошо. Он оставляет престол ходатая, как закланный агнец, чтобы стать львом, царем, чтобы привлечь к суду мир, который отверг его послание. Он уже не посредник. Вспомните учение Ветхого Завета. Мы поторопимся. Когда крови не было на престоле милости, чем он тогда был? Престолом суда. И когда закланный агнец выступил из вечности с престола Отца и предъявил свои права, это был престол суда. Тогда он стал не агнцем, а львом. Царем. И он зовет свою царицу прийти и встать рядом с ним. Разве вы не знаете, что святые будут судить землю? Даниил сказал, «Судьи сели, и раскрылись книги, и десятки тысяч, десятков тысяч служили ему, царь и царица». А потом была открыта другая книга, то есть книга жизни, это для церкви, а там стояли царь и царица, как в размышлениях ковбоя. Написано, прошлой ночью в полях размышляя, я на звезды смотрел в небесах. Я подумал, могу ли оказаться, я пастух, в тех далеких мирах. Есть путь в этот светлый край счастья. Говорят, что он узкий, прямой, но в погибель ведет путь широкий, он блестит и проторен толпой. Они говорят о владельце. Он говорит на языке скотовода. Если вы бывали на загоне скота, вы ясно все это видели. Они говорят о владельце, кто всегда может место найти в просторном загоне тем грешным, что бредут по прямому пути. Говорят, что он не оставит их вид и дела, знает он. Но мне нужно иметь его метку, чтоб я в книгу его был внесен. Говорят, что в огромном загоне все ковбои предстанут как скот, каждый всадник суда будет метить, те пророки и провидцы, зная признаки всяких пород. Если бы бывали на загоне скота, вы видели, как там стоит хозяин, и всадники кружат среди стада скота, он увидит, как проходят с его меткой, и он подаст знак хозяину, и хозяин это увидит и кивнет в ответ головой. Его лошадь сразу мчится, оббегая вот так, это толкающееся, щипающее траву стадо рогатых и отрезает своих коров от остальных, понимаете? Говорят, что в огромном загоне все ковбои предстанут, как скот. Каждый всадник суда будет метить, зная признаки всяких пород. Видите? Итак, он сказал, «Если я отобьюсь от стада, буду к смерти тогда осужден». Без метки. Он из таких варят суп. Понимаете? Как норовисты и отделенные, когда въедет хозяин в загон. Видите, кто это? Хозяин всадников. Это агнец. К семи посланникам, которые знают признаки всяких пород. Понимаете? Заметьте, вот он идет. Оставляет престол ходатая. Как закланный агнец, чтобы стать львом, царем, чтобы привести на суд весь мир, который отвергал. Тогда наш родственник-искупитель будет царем над всеми. Почему? У него правовой документ искупления. Все это в его руке. Я рад, что знаю его. Понимаете? Тогда востребует свое наследие, то есть церковь, невесту. Он востребует. Затем, что он делает? Он разделается со своим противником, сатаной. Он бросит его в озеро огненное со всеми теми, которых сатана вдохновил на отвержение его слова искупления. Здесь он царь. Милость еще на престоле, не отвергайте его предложение, понимаете? Всадник точно знает, кто вы такие. И вот его противник, который досаждал ему 2000 лет, утверждая, «Я могу делать с ними все, что захочу! Они все равно мои, они принадлежат мне!» Они лишились этого документа еще тогда, но он родственник-искупитель. Он сказал, что он сейчас находится там и ходатайствует, но однажды тот говорит, «Я загоню их в могилу!» Но он сказал церкви, «Я выведу вас!» Понимаете? Но сначала мне нужно побыть ходатаем. Тут он выходит, выступает из той далекой вечности, с престола Отца, на котором он восседал как ходатай. Теперь он приходит, чтобы стать царем. О, чтобы править над всеми народами же злом железным. Суд приготовлен. О, брат, все в руках нашего родственника-искупителя, верно? Так точно. Что же он сделает? Он спросит с этого противника, с сатаны. Теперь они мои. Я поднял их из могилы. И он возьмет всех лжецов и извратителей слова и всех подобных вместе с сатаной и уничтожит их в озере Огненном. Тогда всему этому будет положен конец, бросит их в озеро Огненное. О, вот это да! Знаете что? Я хочу тут кое-что высказать, прежде чем мы закончим. И тогда мы поторопимся. Обратите внимание! Мы уже дошли до 7 стиха. А с 8 стиха до 14 я хочу, чтобы вы заметили, что тут происходит. Все, кто были на небесах, и все, кто были на земле... Послушайте-ка это, давайте-ка я это прочитаю. Мне кажется, лучше, чтобы я просто прочитал это из книги. С 7 стиха, верите? И взгляните на 6 стих. И я взглянул, и вот среди престола... и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь голов, или, вернее, семь рогов и семь очей, мы только что это объяснили, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. Верите? Семь периодов церкви. Те семь посланников, которые поддерживали этот огонь, понимаете? Хорошо. И он пришел, Агнец, и взял книгу из десницы сидящего на престоле, теперь смотрите. И когда он это сделал, обратите внимание, что произошло. Тут такой праздник был. Так вот, именно здесь и происходит снятие этих печатей. Мы углубимся в получасовое безмолвие. Сразу после этого, взгляните сюда, мы с этого начали, а в следующее воскресенье вечером мы прямо на этом месте и закончим. И теперь слушайте внимательно, вы готовы, скажите аминь. Слушайте внимательно, что произошло. Когда он это сделал, когда все творение стенало, никто не знал, что делать, и Иоанн плакал, вот приходит Агнец. Подходит, а эта книга была в руках первоначального владельца, потому что человек пал и лишился ее, и уже ни один человек не мог ее взять, чтобы искупить землю. Ни священник, ни папа римский, никто, как я говорил, но вышел Агнец. Ни Мария, никакой, ни святой, ни пресвятой. Вышел Агнец, окровавленный, закланный, и взял книгу из десницы сидевшего на престоле. И когда они увидели, что это Искупитель, и все души под жертвенником, когда ангелы, когда старцы, когда все это увидели, когда это произошло. Однако это еще произойдет в будущем. Сегодня он посредник, но он придет к этому. Смотрите. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. То есть тех, которые под жертвенником, которые долгое время молились. Видите, они молились об искуплении, молились о воскресении. И вот эти старцы выливают их молитвы перед... Ведь сейчас у нас есть представитель, у нас на небесах есть родственник, который вышел, чтобы востребовать свое. И пели новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас, нашему Богу, смотрите, из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Они хотели вернуться, и вот они возвращаются назад, чтобы быть царями и священниками. Слава Богу! Мне так радостно, аж хочется заговорить на языках. Смотрите! Взгляните, да, кажется, что у меня не хватает слов в языке, чтобы прославить его. Мне нужен тот, которого я даже не знаю. Обратите внимание. И я видел, послушайте это. И я видел и слышал голос многих ангелов. Послушайте, какое тут торжество. Когда они увидели, как этот агнец приходит и берет эту книгу искупления, души закричали, мы затронем это. Все, все, старцы пали ниц, они вылили молитвы святых. Почему? От нашего лица был представлен родственник. Они пали на лицо свое, и они запели песню и говорили, «Ты достоин, ибо ты был заклан». Взгляните, что и посмотрите на этих ангелов. «И я видел и слышал голос многих ангелов везде вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем тысяч». Заметьте, которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Какой на небесах праздник, когда этот Агнец ведет, оставляет эту скамью ходатая и приходит сюда завладеть теми, кто причитаются ему по праву. Знаете, Иоанн это коснулось. Должно быть, он увидел, что там написано его имя. Когда снялись эти печати, должно быть, он очень обрадовался. Послушайте, что он сказал. «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, на море, и все в них, что в них, слышало, как я». «Я сам говорил сидящему на престоле и Агнцу благословение, честь, слава, держава во веки! Аминь, аминь, аминь!» Фу. «И четыре животных говорили аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Вот это праздник! Вот это время! Когда вышел этот Агнец, видите, книга даже на небесах запечатана, то есть тайной. Скажите, а мое имя там есть? Я не знаю. Надеюсь, что есть. Но если оно там есть, то оно было внесено в книгу прежде основания мира. Но впервые появился представитель этого искупления, пришел Агнец, закланный от основания мира. И он взял книгу. Слава! Открыл книгу и сорвал печати и послал ее на землю своему седьмому ангелу, чтобы открыть ее своему народу. Вот так-то. О, вот это да! Что произошло? Крики, восклицания, аллилуйя, помазание, сила, проявление. И дружище Иоанн, который стоял там, наш брат, кричал. Еще бы он сказал, все на небесах, все на земле и все в море слышало, как я кричал. Аминь. Благословение, честь и сила и держава живущему веки веков. Вот так радостный момент, когда снялись эти печати. Должно быть, Иоанн заглянул и увидел то, что было за завесой времени и сказал, а вот и Иоанн. Он был так счастлив, что сказал, «Все на небесах». Наверное, он сильно закричал, правда? «Все на небесах, все на земле, все под землей. Каждое творение, все остальные слышали, как я говорил. Аминь, благословение и слава, и премудрость, и держава, и сила, и богатство принадлежат ему. Аминь». Почему? Когда пришло откровение о том, что Агнец-Искупитель, наш родственник, вернулся с престола посредничества и вышел туда, чтобы забрать свою собственность. Он придет невесту взять, чтобы вместе пребывать. Соберется в небе воинство Христа. Там предстанут в красоте. Все святые в чистоте, чтобы царствовать с Иисусом навсегда. О, приходите и вкушайте Слово. Он зовет. О, мне нет слов. Понимаете? Он зовет. За столом Иисуса пир тот не пройдет сейчас. Но когда он уйдет, не будет надежды. Тот, кто алчущих питал, из воды вино создал. Тот, кто сказал, что верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит так же. О, вот это да! Тот, кто обещал, что все это будет в последние дни. Тот, кто сказал все это. Тот, кто сейчас, во время откровения этих вещей, которые становятся известными. Приходите и вкушайте. О, не пропусти этого, мой брат!
Теперь давайте склоним на минутку головы. Завтра вечером, по благодати Божьей, мы постараемся снять эту первую печать, если Бог снимет ее нам и даст нам увидеть, что это было за откровение, сокрытое от основания мира. Прежде чем мы это сделаем, грешный друг или тепловатый член церкви, ты просто числишься в церкви как член, или ты не числишься как член? А если ты только числишься как член, то ты, считай, можешь обойтись и без того. Тебе нужно родиться. Ты должен прийти к крови. Ты должен прийти к тому, что просто изглаживает грех, так что о нем и памяти не остается. Если ты еще вот так не готов встретиться с Агнцем в воздухе и силой, которой я наделен посредством моего поручения, данного всемогущим Богом и принесенного мне ангелом, столпом света, я заклинаю вас во имя Иисуса Христа, не думайте встретиться с Ним, если вы только член ложи, церкви на этой земле. Придите, пока посредник, насколько я знаю, еще находится на престоле и ходатайствует, потому что наступит день, когда вы захотите прийти, а посредника уже не будет. Ведь если мы видим, в какой час мы живем, в седьмой церковный период, и тайны Божьи открываются в то время, как подтвержденный Дух Божий показывает все, что Он обещал на последние дни, то сколько же еще осталось времени? Грешный друг, приди. Господь Иисус, время уже позднее. Может быть, сейчас даже позже, чем мы думаем. И мы так рады видеть приближение этого часа. Для верующего это самый славный час из всех, известных этому миру. Но для отвергающего это самое печальное время из всех. В алфавите невозможно найти таких слов, букв, составляющих слова, которые могли бы выразить предстоящее бедствие и скорбь. А также из нашего алфавита не составишь такие слова, которые выразили бы благословения, которые ждут верующего впереди. Отец, может быть, сегодня здесь есть те, кто не имеет надежды. И это разумные люди. И теперь, если кровь по-прежнему находится на престоле милости, пусть сегодня вечером Агнец сойдет с престола и войдет в их сердце и откроет им, что они погибшие, и с окровавленными руками скажет: «Приди, пока есть еще время». Я отдаю эту проповедь, Господь, вместе с моей молитвой в Твои руки. Делай, как Тебе угодно, Отец, во имя Иисуса. Пока мы склонили головы, если вы не ответили на эту просьбу и это требование, если вы полагались только на свою церковь, то нечему было искупить вас. Если вы полагались на заступничество какого-то святого, вы все равно погибшие. Если вы полагались на дела рук своих, на то, что вы сделали, на хорошие дела, вы погибшие. Если вы полагались на
на молитву своей матери или на праведность своей матери, своего отца. Если вы полагались на это, вы погибшие. Если вы полагались на какое-то ощущение, какое-то необычайное чувство, на какую-то эмоцию, при говорении языками или в танце, если вы полагались только на это и лично не знаете Агнца, не знаете Его, тогда я заклинаю вас перед Богом. Исправьте все это сейчас перед Богом. Молитесь в сердце своем. И будьте простыми, потому что Бог скрывается в простоте. Вы помните, в Библии сказано, «Все уверовавшие присоединились». И пока мы молимся за вас, я надеюсь, что вы примете свое это единственное вечное решение. Господь, я скажу «да», а решение — это камень. Но что толку от камня без каменщика, умеющего обтесать его для строительства здания, чтобы он подходил для здания? Тогда пусть Святой Дух обтешит с вас ваше теперешнее состояние и сделает вас такими, какими вы должны быть. Если вы просто чопорный член церкви, если вы грешник, кем бы вы ни были, если вы без Христа, без Святого Духа, то пусть Бог дарует вам сейчас мир. Господь, я прихожу с полным осознанием, и я прихожу полностью по-библейски. Я прихожу сейчас с теми, которых я отдал Тебе вместе с этим словом. Я верю, Господь, что слово сегодня вечером нашло себе место в сердце людей, если здесь есть такие, которые не знают, или у них нет этой уверенности в том, что сладостное присутствие Святого Духа пребывает в их жизни, что вспыльчивость или безразличие, или эгоистичность, или что-нибудь такое отрезало их от этой великой личности и не подпускает их к нему, или какое-нибудь вероучение, или какое-то ощущение не подпускает их к сладостному общению с Богом, то пусть сейчас все это будет отброшено в сторону. И Агнец, этот окровавленный, святой родственник, который, сойдя с престола, сошел через таинственные огни коридоров Божьего престола, вышел, чтобы востребовать свое наследие. Боже, даруй сегодня, чтобы они приняли его. Да будет решение каждого принято серьезно, и дай им отдаться только тому, который может обтесать их и ваять из них сыновей и дочерей Божьих. Так вот, в серьезной молитве я делаю это так, как я чувствую на это водительство. Серьезно, перед Богом, поскольку Он доказал Себя перед вами. А вы не христианин, или вы не, как мы называем, не то что член деноминации, но я имею в виду за новорожденный христианин. Но если вы твердо верите, что это послание истина, и вы твердо верите, что можете спастись только по благодати Божьей, и вы твердо верите, что сейчас Он обращается к вашему сердцу, и вы хотите принять Его и готовы к тому, чтобы Его Слово обтесало вас от того, какие вы сейчас, и сделало вас такими, какими вы должны быть, то встаньте, пожалуйста, во свидетельство этому. Если такой человек находится здесь и хочет принять это предостаточное, то встаньте. Небесный Отец, я не знаю, что еще нужно делать, как только цитировать Твое Слово. Вот поднялись люди, которые чувствуют, что они не такие, какими они должны быть, не готовы к этому восхищению. потому что оно может произойти, прежде чем нам откроется первая печать. И, Отец, я молю за них. Я, как Твой слуга, возношу эту молитву великому ходатаю Христу. Когда они молятся, я возношу мою молитву вместе с ними на престол Божий из слоновой кости, где сегодня находится окровавленная жертва. И в любой момент может сойти с престола, чтобы выйти и востребовать свою собственность. Тогда милости уже не останется, будет суд. Даруй, Господь, чтобы эти люди, которые стоят, исповедуясь в своем сердце и готовы дать волю Духу Божьему, боять их и обтесывать, и сделать из них живые камни в доме Господа Бога. Даруй это, Отец. Теперь я вверяю их Тебе. А Ты сказал, кто будет исповедовать Меня перед людьми, того и я буду исповедовать перед Отцом Моим и святыми ангелами. И вот сейчас Ты восседаешь там в присутствии всех, а они стоят, исповедуют Тебя. И, Господь, если это исходит из глубины их сердца, то Божье Слово так же верно, как и то, что Ты сейчас ходатайствуешь за них и принимаешь их в царство благодати и милости очистительной крови жертвенного Агнца. И они будут Твоими во имя Иисуса Христа. Аминь. Так вот, те, кто видит этих стоящих людей, этот молодой человек вон там, и другие встают, те, кто почувствовал, что всякий грех и осуждение ушли, я хочу, чтобы те, кто рядом с ними, поднялись, пожали им руку и сказали: «Брат, я молюсь за тебя, сестра, я молюсь за тебя». Просто пожмите им руку и скажите: «Благословит тебя Бог». А все остальное в руке Всемогущего. Скажите: «Я буду молиться, и я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе войти в Царство Божье». О, ныне зовет! О, чудный Спаситель! Иисус ныне нежно зовет. Вы любите Его? Разве Он не чудный? О, что бы мы делали без этого? Не хлебом одним будет же человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих, будет жить человек. О, питай меня, Господь, словом! Не будем оставлять собрание своего, как есть у неверующих обычай, и тем более, когда вы верите приближение этого дня. Если Бог позволит завтра вечером по благодати Божьей, я постараюсь всей своей внутренностью просить Его походатайствовать, чтобы тайна этих печатей при их снятии возвестила людям Слово Божье. Пока мы с вами не увидимся, да пребудет с вами Бог. А теперь я передаю служение нашему замечательному брату, брату Невиллу, пастору. Кто из вас любит брата Невилла? Мы все его любим. Проходи вперед, брат Невиль. Брат Невиль, благослови тебя Бог, брат.